Если на дураке природа просто отдохнула, то на идиоте она сделала это гениально. июня 2010 года, 15 часов 44 минуты по торонтскому времени, и в эфире 195-й подкаст от канадского лося. Доведем идею до логического экстрима. Добро пожаловать в 195-й подкаст. С вами я. И я сегодня один. Как ни странно, но сегодня собиралось прийти целых два человека, Рома и Ваня. И мы вроде даже отчасти, по-моему, договорились, если я точно помню. У меня сегодня с утра были проблемы с памятью, я плохо выспался. Вот. А также с сообразиловкой. Но если я все-таки не ошибаюсь, то собирался прийти Ваня. Он мне об этом написал, по-моему, мы с ним договорились на прошлой неделе, прямо после записи прошлого 194-го подкаста. Вот, и с Ромой я его тоже расспрашивал по поводу субботы, он вроде сказал, что у него время есть в субботу. И по странному стечению обстоятельств, уже почти 4 часа, и, в общем-то, никто не пишет, не звонит. До одного нельзя дозвониться, другой, видимо, я не знаю, забыл мне позвонить или фиг знает. Ну, в общем, к счастью или к сожалению, записываю подкаст я сегодня один. Как говорил, как пелось в песне, по-моему, шоу, ну, так и называлось, по-моему, песня «Show must go on». Шоу должно продолжаться. Сегодня на улице абсолютно бешеная погода. Я сегодня проснулся где-то в районе 11 часов, что kinda, уже по-английски выражу, что вроде как рановато, потому что я пошел спать в 4. Вот, когда встал, пошел посмотрел на градусник и увидел температуру в 27 градусов на улице и чуть не опупел. Думаю, нифига себе, 11 часов и уже 27 градусов. Да. И чем дальше погода смещается, в смысле, солнце или день проходил, тем хуже становилось. На улице жуткая, абсолютно жуткая, хотел сказать, пасмурность. Humidity, по-русски не знаю, как это будет. Точнее, не помню, я знаю, но я не помню. У меня вообще-то голова сейчас не особо работает, так что вы меня простите. Сегодня будет Руслинг. Или Руслин. Не знаю, какой-нибудь такой, половина на русском, половина на английском. Вот. А, да. И, в общем, немеренная духота. Во, по-русски будет. Humidity — это духота, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. В общем, когда много воды в воздухе. Я вышел на улицу. Я сегодня несколько раз выходил. В основном, чтобы дойти до машины и куда-то поехать. Вот. Последний раз я вышел буквально полчаса назад. Мне надо было там кое-куда съездить. Поездка продолжалась всего полчаса, но когда я пришел обратно домой, в общем-то, уже был весь мокрый. Здорово. Я даже, кстати, сейчас сижу с закрытыми окнами, потому что у меня дома типа кондиционер, но мне его пришлось выключить, потому что я попробовал записать немножко с кондиционером и понял, что на заднем плане будет такое неприятное жужжание. Для сравнения, это похоже что-то на плохой микрофон или какой-то там такой небольшой статик. Конечно, звук не статика, но тоже такой жужжащий, неприятный звук. Поэтому я подумал, что я, пожалуй, выключу кондиционер, 2 часа как-нибудь посижу. Вот. Окна открывать я не собираюсь, потому что сейчас здесь лучше, чем на улице, даже без кондиционера. Вот. Единственная неприятная вещь, накурено будет немерено. Ну, в принципе, ладно. Я хотел много чего. Я вообще на самом деле даже не помню, что я именно хотел обсуждать в этом подкасте, если вообще что-то собирался обсуждать. У меня какая-то такая неделя. У меня каждая неделя не без приключений, своими мозгозаморочками. Вот. Но, пожалуй, стоит, наверное, пройтись по комментариям, а потом я что-нибудь расскажу, наверное. Так, АУ пишет, анархизм, он дал статью. К сожалению, к большому сожалению, я не успел дочитать статью, я там где-то на половине, по-моему, остановился. Вот. Особо интересен Петр Карпутник. То, что я слышал от тебя, довольно часто, поверь, твои подкасты, досада, недоумение тем, что происходит вокруг, очень близко к анархизму, ты просто не подозреваешь этого. Пару лет назад для меня анархия, анархизм тоже были синонимами беспорядка, безвластия. После прослушивания его книги у меня такая работа, что я с трудом нахожусь еще в МП3 послушать. Я не стал анархистом, но начал весьма серьезно относиться к анархизму. Здесь еще есть этот радио 70%. Мэн, заходи в гости. Так, я спросил, кто такой Михаил Бакунин и Макс Штирнер. Основополагальщики анархизма. В общем, я немного почитал из Википедии. Я думаю, действительно стоит послушать книгу, наверное. Наверное, я так и сделаю, надо только не забыть. Было бы здорово, если кто-нибудь вообще выложил книгу или хотя бы торрент на нее кинул, чтобы можно было скачать. Или просто ссылочку. Тогда я точно не забуду. Потому что я на этой неделе бегал-бегал и частями то тут прочитал про анархизм, тут почитал, там почитал, в смысле, всю ту же самую Вики, просто у меня не было времени, поэтому в отрывках, когда было время, я почитывал немного. И, в общем, во-первых, я точно скажу, что я до сих пор не понимаю, что такое анархизм. Из того, что я прочитал, я много себе, для себя чего не вывел. Меня это больше завело в тупик и в большее недоумение. И возникло очень много вопросов по поводу анархизма, больше, чем ответов. И, к сожалению, на данный момент, то есть, опять же, я высказываю свое, можно даже дать определение такое, или термин «незрелое мнение». Вот, то есть это так, детский разговор на типу, по типу «не знаю, что это, но я выскажу свое мнение». Вот, выглядит это немного странно, потому что я там прочитал, там есть вот некоторые основополагающие вещи. Сейчас я попытаюсь открыть. Желательно, чтобы это еще произошло быстро, потому что мне не хочется терять время на и ваше, и свое время на то, что на поиск конкретного чего-то. Так, сейчас. Полноклассный анархизм общества здесь где-то было. Основные направления это не то. Социализм, анархизм, коммунизм, не то. Здесь были анархизм. Зеленый флаг тоже нас не интересует, по крайней мере, на данный момент. Здесь где-то было основополагающие направления анархизма или термины равенства. Сейчас. Вот это вот. 7 базовых принципов анархизма. Меня они немножко завели в тупик. Первое. Отсутствие власти. Замечательно. Извиняюсь. Надо затянуться. Так, свобода от принуждения, свобода ассоциации, взаимопомощь, разнообразие, равенство, братство. Очень рад. Замечательные 7 базовых принципов анархизма. Единственное, значит, мне очень понравилось вот это вот. Свобода от принуждения, то есть это вторая. А также отсутствие власти меня тут тоже немного заинтересовало, потому что там я где-то читал, опять же, отрывками, там где-то они говорили о построении общества или политических институтов, или как какой-то, то есть отсутствие власти. Что такое отсутствие власти? Видимо, они пытаются каким-то образом дать другое определение власти. И где-то тоже там мельком прочитал, что там было написано, что власть должна быть не сверху вниз, а снизу вверх, и т.д. и т.п. В общем, если честно, это напоминает немного демократию. Вот. А если взять экстремальный вариант, то получается, все должны голосовать, И в итоге как бы, ну, конечно, извиняюсь, но у меня нету абсолютно, допустим, взять небольшую, я не знаю, тумба-юмба, какое-нибудь стадо людей, там, не знаю, деревня, скажем, из, ладно, 500 человек, которая там работает, допустим, на поле, там, доит коров, выводит коз и так далее. Ну, представили, небольшая деревенька, допустим, которая стационарна, она сама себя поддерживает, независимо от других. Вот, выращивают хлеб, готовят хлеб, в общем, живут сами по себе, грубо говоря, вот. И вот, допустим, у них какая-нибудь там анархическая власть будет. Вот, и каждый должен иметь право голоса. Ну, замечательно, что они будут собираться по каким-то определенным вопросам все деревни в 500 человек и сидеть это обсуждать, не знаю, снять для этого какой-то колизей и, значит, выступать там. Это огромная потеря времени. И, в общем-то, я не понимаю. Потом у них была идея, там, опять же, от группы выдвигать кандидата вперед, который будет представлять право. Но это то же самое, что, в принципе, что и при демократии. Вот мы выбрали кого-то, он идет и представляет их и чьи-то права. Вот. Ну, грубо говоря, наши права в теории. Вот. Странно. Также мне стало очень интересно, как, значит, вот в связи со вторым пунктом, свобода от принуждений. Мне очень стало интересно, ну, во-первых, дам вот базовый пример, который мне непонятен. Вот, например, у вас есть ребенок, и, скажем, ему, я не знаю, там, 2 годика, да, и вы заставляете его ходить пешком, чтобы развить ему мускул, ну, грубо говоря. Дети гуляют, ну, скажем, в тот момент времени они мало чего понимают, они вам фактически всему рады, они не будут вам говорить, что я не хочу что-то делать, вот. Но представим, что ребенку теперь 10 лет. И вот на фоне этой деревни, маленькой деревушки, 500 человек, как, скажем так, используем для примера. Представим, что вот этот вот мальчик 10-летний, ему говорят: слушай, давай мы тебе пойдем сейчас научим косить сено, потому что нам нужно косить сено в деревне. Правильно, там скот и все остальное. Надо, значит, заниматься какой-то жизнедеятельностью, делать что-то полезное, потому что иначе просто-напросто деревня не выживет. А если она и выживет, даже без того, что одного человека оставит свободным от принуждений, вот, то, собственно говоря, что человек вырастет в перспективе. Вот. А он говорит: а я не хочу. И, значит, его, по идее, принуждать нельзя. То есть, если взять эту вот идею свободы от принуждений и довести его до логического экстрима, например, как с ребенком, вот, то, соответственно, извиняюсь, никого ничего нельзя заставлять. Будем страдать фигней. Вот что хочу, то и ворочу. Я, конечно, извиняюсь, но это выглядит так, что если применять вот этот принцип, то общество просто-напросто вымрет. Вот. Или будет то же самое, что при коммунистах. Вот. Будет сперва раскулачивание и воровство у тех, кто работает, а потом будет жопа. Ну, неважно, не будем вдаваться в такие подробности. Но также в продолжении той же самой мысли «свобода от принуждений» меня еще завернул один вопрос об индустриализации, потому что вот к чему я клоню, вы сейчас поймете. Если взять еще, допустим, 200 лет назад, вот, у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, поэтому, если что, напишите в комментарии, отшлепайте меня. Вот. Не было никакой индустриализации, если я не ошибаюсь. И фактически не было никакой индустриализации, было больше индивидуализма, хотя, опять же, это все зависит, потому что ничего не было доступно, вот как жили в деревне, дай бог, если там была газета, в чем я сомневаюсь. Вот, люди ни о чем не знали, какой был индивидуализм. Был какой-то не индивидуализм, а больше какой-то традиционный образ жизни. То есть индивидуум человека выражался, скорее всего, в традициях, которые передавались из семьи из поколения в поколение, и поэтому этот человек, естественно, отличался, допустим, от человека из соседней, там, из деревни за 100 верст от данной деревни. Вот. Естественно, они различались, вот, и, можно сказать, возможно, они были индивидуумами, они были разными и все остальное, и у них была разная одежда, потому что, допустим, одно село там делает одежду из хлопка, другие делают из, я не знаю, медведей, неважно. Вот это был какой-то базовый такой индивидуализм, грубо говоря. Вот. И то, опять же, я оспариваю эту точку зрения с той стороны, что это просто не индивидуализм, а это какой-то традиционный образ жизни. Это вот так вот научили, и ты просто продолжаешь, как как ребенок был, который рожден в этой деревне, ты продолжаешь вести такой же образ жизни. Вот, поэтому индивидуализм ли это еще под большим вопросом. Вот. То есть, другими словами, если вкратце это подвести черту, вот, то это просто-напросто жизнь как есть от незнания чего-либо за гранью доступного. Вот. Теперь все-таки перейдем к индустриальному обществу, индустриализации, в котором многие люди смотрят косо на это дело и по некоторым, можно сказать, понятным причинам. Вот, например, раньше там не было такого, что надо вставать, допустим, город просыпается или деревня просыпается в определенное время. Вот. Сейчас я вам приведу аналогию, она, конечно, немножко недостаточно точная, как хотелось бы, но все-таки, допустим, до индустриализации. Вот. Не всем рабочим людям, допустим, надо было подниматься рано. Хотя, опять же, это оспоримо, потому что нужно было следить за животными, нужно было сеять, там, я не знаю, картошку, морковку, следить за чем-то. Но, возможно, в некоторые периоды жизни, допустим, там, я не знаю, летом или осенью, или когда, людям не обязательно вставать, там, я не знаю, каждый день в 6 утра. Допустим, может быть, вставать в 8 утра. Ну, грубо говоря. Вот. А при индустриализации каждый человек, каждый рабочий человек, допустим, я не знаю, в городе уже, они, конечно же, встают каждый день, допустим, в 6 утра, чтобы к 8 утра уже быть на работе, быть у станка и производить продукты. Вот, потому что, начиная рабочую смену в 8 утра, допустим, грубо говоря, к 12 часам будет готово определенное количество изделий, которое потом будет там на паровозах, автомобилях отправлено на другой завод, где они будут, там, я не знаю, подсоединены там, к машине, к трамваю, не знаю, и продукт сойдет с рельса или съедет на дорогу. Вот, то есть вот это вот индустриализация, это планирование, вот, и вот так вот и идет. То есть фактически мы вот живем в индустриальном веке, и те кто из нас, кто работает, каждый день фактически на постоянной основе знают, что это уже, значит, такая заточенная схема, где вот постоянно одно и то же. Вот. Все это сделано, опять же, не ради того, чтобы загнать людей в какую-то не индивидуальную, а какую-то комьюнный образ мышления или еще что-то. Нет, это абсолютно все это поставлено, мне кажется, на деньгах и на капиталистическом строе, может так сказать, можно, даже не зависит, наверное, от капиталистического. Это можно то же самое про социалистический строй сказать. Вот. И к чему я все это рассказываю, собственно говоря? Вот к тому, что как анархизм со своим вторым пунктом «Свобода от принуждений» собирается воплотить индустриальное общество. Вот. Потому что где-то там прочитал, если какой-нибудь меня вот анархист или, я не знаю, даже человек, который заступается за анархизм или считает это трезвой мыслью, вот как он мне объяснит вот это вот дело? Потому что я не представляю, как анархисты представляют себе свободу от принуждений и индустриальное общество. Во-первых, нас никто не принуждает идти на завод или идти на работу и работать по 8, по 12 часов в день. Опять же, анархисты скажут, нет, на самом деле это форма... slavery, как это по-русски это будет, ну, это форма рабства, форма принуждения, потому что, нам нужно платить за дом, нам нужно платить за телевизор, извиняюсь, нам нужно платить за электричество и все остальное. Вот. Это форма принуждения. Наверное, они могут так сказать. Но с другой стороны, собственно говоря, вас никто не принуждает жить хорошо. А мы живем хорошо на самом деле. И каждый из вас, где бы то он ни жил, если вы живете в апартменте со светом, с чистой водой, и вы можете пользоваться душем, и вы каждый день кушаете хотя бы два раза в день и пьете свежую воду, не дай бог чай, кофе, то это хорошая жизнь на самом деле, потому что многих людей и этого нету. Вот. То, собственно говоря, вас никто не принуждает жить хорошей жизнью. Вы можете продать дом или уйти из дома, продать все свои вещи, взять какой-нибудь рюкзак, вот, и жить на улице. Вот. То есть никто вас не принуждает к хорошей жизни. Но если вы сделали выбор, что вы хотите жить в санитарии, в своем апартменте или доме, иметь свою машину и пить чистую воду, и работать, смотреть телевизор, работать на компьютере, играть в игры, то есть за все это, за все это нужно платить. Вот. И отсюда, собственно, надо идти на работу. Работа не основывается, опять же, ни на каком моральных... Ну, конечно, есть люди, которые делают, наверное, работу, базируясь на каких-то моральных выводах, но большинство из нас, скорее всего, работает просто-напросто из-за денег. Потому что нам нравится хорошо жить, и нам бы, конечно, хотелось в перспективе еще лучше. Мы хотим Мерседес, мы хотим самолет. Неважно, что мы хотим, мы отчасти хотим всегда больше, чем мы имеем. Но мы сделали трезвый выбор жить хорошей жизнью. Вот. И отсюда, конечно, мы идем и работаем, потому что за все нужно платить. Потому что нужно платить за, грубо говоря, дом, который кто-то построил. Надо платить за землю, потому что государство берет налоги. Надо платить за электричество, которое тоже, кстати, не приходит из воздуха, а генерируется путем физических законов, вот, электрических заводов. Электрозаводов, извиняюсь, или фабрики, не знаю, как они называются по-русски. То есть за все надо платить. И отсюда как бы... Как анархисты вот, отреагируют на это? Как они видят индустриальное общество? Как вот эта вот свобода от принуждений, собственно говоря, работает? То есть принуждение, к сожалению, есть всегда. И на каком бы уровне ни взял, то есть принуждение есть. Если только мы не делаем рациональный выбор, просто-напросто не принуждать себя ни к чему, и тогда лучше просто лечь и умереть. Потому что зачем себя принуждать искать еду, например. И для меня, в общем, вот эти вот их аргументы очень-очень-очень непонятны. Я не представляю, как они видят индустриальное общество. А если они не хотят видеть индустриальное общество, то, опять же, доведя тот же самый аргумент до своего логического экстрима, можно понять, что, собственно говоря, без принуждений, ну, человечества не будет. Не будет человека. Вот. А делать от схочу до схочу или вот я это, к сожалению, не понимаю. Я думаю, что, наверное, там еще была где-то заметка про анархизм в IT, то есть information, по-моему, IT information technologies, во. То есть, ну, в компьютерном мире информации и технологий. Вот. И там был, типа, насколько я понимаю, я не прочитал, но я... А, да-да-да, там было, значит, они давали пример вот этих вот открытых проектов и все остальное. Я на это, в принципе, посмотрел. Это единственное место, наверное, где работает. Но, опять же, не всегда. Потому что, как-никак, многие из нас хотят работать и любят работать, и привыкли, и им нравится работать в Windows'е или на Macintosh'е. Вот. И только некоторые из нас делают, опять же, выбор пойти и работать на Linux'е. Причем, кстати, надо заметить, что некоторые популярные Linux-платформы все-таки построены не бесплатно. То есть они бесплатны для нас. Вот. На самом деле там есть люди, которые работают за деньги. Некоторые, не все. Вот. И многие из нас не хотят, допустим, работать на Linux, потому что там есть много того чего, что не так просто или не так изящно. И как бы, да, нету этого. И поэтому мы делаем трезвый выбор работать на коммерческих продуктах, такой как Windows или Macintosh. Вот. И вот этот ихний аргумент насчет того, что анархизм в технической сфере, ради бога, действительно, есть такие вещи, которые действительно работают. Но, к сожалению, это недостаточно для того, чтобы жить полноценной хорошей жизнью. И опять же, можно сказать, а что такое полноценная хорошая жизнь? Вот представим, что, например, сейчас нету ни Mac, нету ни Windows. Я согласен, был бы один Linux, допустим. И тогда бы мы не знали, что лучше. Наверное, это был бы вообще предел наших мечтаний. Возможно. Возможно, кто-нибудь сказал бы, что мы бы все равно дошли до вот этого вот графического юзерного интерфейса, мы бы дошли до интернета. Но как бы вопрос, сколько времени это заняло и все остальное, и работа тоже от схочу до схочу, все открыто, никто на этом не зарабатывает, тоже в этом есть свои проблемы и вопрос продвижения, опять же, нашего общества и технологий дальше. Я, кстати, сегодня буду говорить о Apple продуктах, которые были представлены, точнее, он один. iPhone новый. Грубо говоря, даже я прямо его сейчас сюда тогда впихну. Вот новый iPhone вышел, и, наверное, чуть попозже расскажу о всех прелестях, но там, в общем, визга и писка было много, в особенности о Стиве Джобса. Опять же, вот называется, есть какие-то определенные платформы, которые, знаете, телефонные платформы. Некоторые люди, например, им все равно, какой у них телефон. Вот мне, например, все равно, какой у меня телефон. Я вообще, к телефону у меня отдельное философское отношение. Вот, но... Например, даже забудем про этот новый iPhone, возьмем про оригинальный iPhone. Я, например, четко себя помню, когда я себе выбирал телефон, и я смотрел, что на рынке. И фактически на рынке, ни хрена не изменилось, наверное, где-то с середины, или когда там появились первые телефоны в России. Вот, как была вот эта огромная Моторола-трубка, так то же самое и было где-то там до 2000 какого-то года. Что изменилось? Появились большие дисплеи цветные и начали встраивать камеры. Ну, слава богу, Bluetooth подключили. Но, по сути, телефон оставался все таким же, даже эти смартфоны оставались такими же бесполезными. Я смотрел на один там Sony Ericsson телефон еще давно, тоже там браузер имплементировали. На все это было смотреть просто ужасно. И если вот я открыто говорю, что я не представляю, как на айфоне можно сидеть и пользоваться браузером и читать чего-либо, есть только это совсем не экстремальная ситуация, выбора больше нет. Вот. То на тех телефонах это был полный кошмар. И, собственно говоря, да. И вот пришла компания Apple, которая сделала, в принципе, опять же, ничего, по идее, нового. Конечно, у них были свои технологии и свой уникальный философский вид, взгляд на телефон. Что такое должен быть телефон? Что забудьте про клавиатуру, там у нас будет дисплей, который там можно не просто тыкать, как это, стайлосом на этих дурацких Windows Mobile девайсах, вот, а там можно пальцем вводить, и там акселерометр у нас есть, и GPS, и все такое. Вот. И это был такой прорыв, возможно, не технологический, там изобретение теории относительности, нет, но это был какой-то прорыв в введении телефона, чем он является и чем он может стать. И после этого уже стали про всякие там Google Android, Nokia, Sony Ericsson, все зашевелились, Microsoft наконец-то сделала свой Windows Mobile 7. Замечательно, но вот это вот был, компания увидела, что есть место для, и что они могут произвести лучший продукт, они это сделали, и мы получили, и сейчас это считается популярным и классным продуктом, и фактически производители сейчас равняются на iPhone, они пытаются побить его по фичерам, по качеству, по батарее, по дисплею и так далее. Вот. То есть вот это с одной стороны, не сильно технологический, но огромный концептуальный прорыв произошел не из-за того, что кто-то лежал и сказал, я хочу новый телефон, а, собственно говоря, это произошло из-за того, что фактически заработать денег. А как можно заработать денег в каком-либо рынке? Это найти то, что на рынке не хватает, или то, что можно сделать в 5 раз лучше. Вот. То, что Apple, в принципе, и сделал, и поэтому так популярен. Вот и все. Поэтому вот это вот, к сожалению, анархизм и свобода от принуждения меня тоже вводит в жуткий ступор. Поэтому было бы здорово прочитать что-то более такое конкретное. Вот, поэтому как просьба, если АУ или кто-нибудь пришлет мне аудиокнигу, и ссылку на аудиокнигу, неважно, там я пойду скачаю, вот, то было бы замечательно, я бы послушал. Потому что на данный момент у меня много каши в голове, и, наверное, как я говорил, значит, незрелые мысли, и да, то есть у меня такой ступор по поводу этого всего. Угу. Так, кого прислал? Желто-черный флаг с надписью Оно самое. А, да, прикольно. Я смотрю, делаю плакаты в Израиле. Очень интересно. Ну, анархисты лучше, чем нацисты, так что вперед. Что угодно, что угодно, кроме этих националистов, нацистов, фашистов, всех остальных. Так, и нету пишет. Привет. Медленно, но верно слушаю старые выпуски твоих подкастов, но до последних еще далеко, поэтому спрошу тут. Ты уже рассказывал, как получил гражданство или еще нет? Если не рассказывал, было бы интересно послушать. Каким уровнем английского надо обладать, чтобы эмигрировать в Канаду? Я имею в виду, какой уровень достаточный, чтобы тебя пустили в страну? И насколько реально получить визу на долгосрочное проживание, если такие есть? Так, получение гражданства – это вообще… В получении гражданства на самом деле ничего такого страшного нету. Как получил гражданство? Ну, как, в общем, как я получил гражданство, это было довольно-таки забавно. Я в стране уже проживаю, я не знаю, сколько уже, 9 лет, по-моему. 8 или 9, я точно не помню. С 2000, конца 2001, в общем, сами посчитайте. На гражданство мне надо было сдавать, по-моему, сколько? В прошлом году. Вот. У меня была такая длинная миграция, но об этом как-нибудь, когда-нибудь потом. И если я не ошибаюсь, то я уже не помню. Но вам, в общем, присылают книжку. То есть государство вам в пакетике присылает книжку. И, по-моему, даже говорит, когда можно сдать экзамен, когда можно прийти на сдачу экзаменов. Я точно не помню, если нужно… Да, по-моему, они вам делают appointment, то есть встречу на сдачу экзамена, но, по-моему, можно переложить или сдать потом. Я, например, интересно тоже было. Я, когда получал гражданство, стояла, там была старая тетечка уже, за 60 уже ей точно было. Вот, я говорю: о, а что, ну, вы тоже пришли получать гражданство? Она говорит: да. Вот, но она была британской подданной, она фактически всю свою жизнь прожила в Канаде, вот под конец жизни она решила, что, может быть, стоит получить все-таки гражданство канадское. Вот, пришла получать гражданство. Она здесь, скорее всего, жила на permanent resident, то, что называют, постоянное место жительства. И, в принципе, наверное, никогда и не нужно было становиться гражданином Канады. Но вот она решила под конец жизни получить. Вот. Но это была церемония награждения. А что касаемо сдачи на гражданство, да, приходит, значит, государство вам большое письмо, в нем приложено такой буклетик. И дальше, значит, по-моему, дата, когда надо приходить и сдавать. Но если вы не можете прийти, то вы всегда можете сделать другой, значит, другой appointment, вот, и прийти сдавать в другой раз. Теперь, сдавать экзамен можно только, по-моему, два раза. Если с первого раза вы не сдаете экзамен, то потом, в общем, будет хуже, насколько я понял. Я не знаю, что именно, потому что я вроде никогда никого не знал, кто бы сдавал два раза. Все вроде с первого раза проходят. Но экзамен письменный, и то, что здесь называют multiple choice. То есть есть вопрос и несколько вариантов ответа. Вы просто, значит, обводите правильный вариант ответа. В основном вопросы довольно-таки простые, но это ни в коей мере не значит, что не нужно готовиться. Что я делал? Во-первых, я прочитал эту, извиняюсь, брошюрку «От корки до корки», при этом еще много чего из нее запоминал. Потому что мне мой знакомый сказал, что они, в общем, все вопросы будут из этой книжки. Дальше я, правда, на этом тоже не остановился, потому что когда я читал условия всего этого дела, то когда прочитал, что если вы с первого раза не сдадите, то придется сделать встречу и сдавать экзамен второй раз, но не письменно, а устно. При этом с вами будут вести интервью. Меня это жутко испугало, потому что я не хочу никакого интервью, и вообще зададут какие-нибудь там вопросы. Кто премьер-министр Канады? Я почем знаю. Вот. И, собственно говоря, да, поэтому я так сильно зубрил. После того, как я выучил эту книжонку небольшую, я еще пошел в интернет и там в Гугле поискал вот эти вот тесты на гражданство канадские. Их там было просто море. Огромное количество этих тестов, и можно прям сидеть и заполнять их, и заполнять, и заполнять. Я, по-моему, там делал тест на 160 вопросов. Конечно, 160 вопросов на самом деле нет на экзамене, там порядка, по-моему, 20, вот, ну, я так, на всякий случай, чтобы, вот. А сама сдача экзаменов проходит довольно-таки просто, приходят люди, вас сажают в комнату, вот, раздают листочки. Вот, вы пишете все ответы, заполняете имя, фамилию, по-моему, и, собственно говоря, задаете, они там смотрят, чтобы вы точно указали ваше имя, фамилию, место жительства, чтобы, значит, с вами связаться впоследствии, и все. Ответ вам сразу никто не говорят, не говорит, вот, они только потом присылают ответ. По-моему, мне просто прислали приглашение на, значит, получение гражданства, я не помню. Вот. Теперь, при сдаче на гражданство там есть один очень важный момент. Значит, чтобы пройти экзамен, нужно набрать, по-моему, 60%. То есть, грубо говоря, из 10 вопросов надо правильно ответить 6. Но есть небольшой прикол. Там есть несколько вопросов, по-моему, порядка 3-4 вопросов, из которых, значит, нужно... По-моему, там разделяется, значит, на три, значит, есть 3-4 вопроса, вот эти вот специальные вопросы. На все остальные вопросы, значит, нужно ответить только 60% правильно, все остальное все равно, хотя можно и на все 100 ответить. Но вот эти вот 3-4 вопроса, они должны быть отвечены, по-моему, правильно. Значит, разделяется на две секции, по-моему, там 3 вопроса и 1 вопрос. Один вопрос, который в отдельной секции, нужно на него обязательно ответить правильно. Если вы неправильно на него отвечаете, на этот один единственный вопрос, то вы не проходите весь экзамен. И из другой секции, в которой 3 вопроса, по-моему, нужно обязательно правильно ответить хотя бы на 2. Вот. Все они, по-моему, если я не ошибаюсь, вопросы идут на политическое устройство Канады и ваши права. Или там какие-то государственные такие вопросы. Там ничего сложного, там не спрашивают ни про премьер-министра, ни про ничего такого. Там просто говорят, что являясь, там, допустим, канадским гражданином, какие права у вас есть. Там, и там пишут всякие ответы, там, право на курить, право на есть, право голосовать, там, право на свободу высказывания и так далее. Вот. Нужно там выбрать правильный ответ из этого дела. И, собственно говоря, вот эти вот 4 вопроса, они как бы, да, ну, грубо говоря, 3 даже. Вот, на них надо обязательно правильно ответить. Но, опять же, это абсолютно несложно, и, в принципе, да. Читается книжечка, потом делается куча тестов в интернете. То есть, фактически, я потратил один вечер на, значит, делание этих тестов в интернете, прямо перед экзаменом. Потому что в тестах очень хорошо вы отвечаете, а потом они вам показывают, где у вас ошибки. Вот, то есть еще и учите заодно. И, по-моему, за 2 дня я эту книжонку еще прочитал, но я так медленно читал ее, чтобы еще запоминать. Хотя некоторые люди вообще делали все это за один вечер. Но, опять же, я не знаю, кто как учится. Поэтому, да, сдавать, получать гражданство... То есть после того, как сдал этот экзамен, получать гражданство, в принципе, довольно просто... То есть вот этот сам процесс получения гражданства. Просто вызывают в иммиграционный центр, просят вас одеться получше, вот, просят привести знакомых, там, родителей, друзей. Говорят, приносите камеры, делайте фотографии и все такое. Вот. Во время церемонии, по-моему, нельзя фотографировать, они... Говорят, что нельзя сфотографировать во время церемонии, но потом, да, можно там сфотографироваться с какими-то представителями власти, там обязательно какой-то там местный полицейский будет из более или менее высоких чинов, в смысле непростой товарищ, там какой-нибудь лейтенант, может быть, если повезет, капитан. Ой, извиняюсь, перевернулся Вот, да, и, в принципе, вся церемония загоняет всех в комнату, потом делают вам, дают вам такую большую красивую речь о Канаде, о нас всех, о том, как они рады, что мы, значит, присоединились к канадской семье. Все это, естественно, делается. А, еще они приглашают, кстати, каких-то ветеранов. Когда я был, приглашали ветерана. Вот, он тоже что-то рассказывал. Он там был тоже то ли во Вьетнамской войне, то ли еще где-то. Я же не помню точно, что он рассказывал. Для меня это, после того, как я прожил уже в Канаде там лет 7 или 8, на тот момент было, я не помню, для меня это было настолько уже по барабану, что я как-то абсолютно даже не вдумывался. И есть такой момент, когда если это происходит не вовремя, ну, не знаю, по крайней мере, со мной. Например, если бы я получил гражданство 4 года назад, для меня это было бы абсолютно здорово. Но я уже провел такое огромное количество лет в Канаде, что мне уже было все равно. То есть это просто легальная бумага о том, что все, я остаюсь. Вот. Ну и то не совсем, что я остаюсь, а то, что я гражданин. То есть фактически для меня это значило только одно. О, если я куда хочу поехать, мне не надо делать визу. Вот это для меня было вот это только мысль в голове. Вот. А еще вторая, даже если я что-нибудь сделаю, то меня уже никуда не отправят. Так, в принципе, ну, еще голосовать могу, но я не очень сильно по этому делу заморачиваюсь. Вот, ну и, в общем, из-за этого я не особо-то и запоминал, что там происходило. Ну да, было все официально, с флагами, потом все встали, спели канадский гимн на английском языке. А потом мы решили еще спеть, не решили, а это было обязательно, спеть на французском. Но поскольку никто французского не знал, включая, собственно говоря, представителей власти, вот, они, видимо, так, французский у них был довольно-таки или базовый, или просто настолько минимальный, что они, наверное, только знали, как петь гимн. В общем, кривовато это получилось, но самое главное, спели. Вот, после чего вас по одному, значит, с этого зала объявляют имена, вы выходите, вам выдают карточку гражданина, какой-то еще сертификат, который, в принципе, никакой легальной ценности у него нет. Это только для вас, чтобы вы в рамку поставили. Что еще выдавали? А, обязательно канадский флаг и еще канадский значок такой маленький, который я, кстати, долго носил, потом его подарил другому товарищу. Вот. И, собственно, на этом все. Пусть что церемония заканчивается, они там еще немножко рассказывают о чем-то. И после этого можно прямо подойти, сфотографироваться там с канадским флагом, с этими представителями власти, с ментами, мусорами. Омрачил момент. Вот. И так потусовать там немножко можно. Потом закатить, наверное, вечеринку. Но это они уже не делают. Ну и все, вот так вот получаешь гражданство. Потом можно получить паспорт. Но паспорт здесь нужен исключительно только для того, чтобы выехать из страны. В смысле, на самом... Да, по-моему, выехать из страны. Я не помню насчет въезда. По-моему, не нужен паспорт, чтобы въехать в страну. Для выезда. Вот. Да, я прав, потому что я помню, американцы ввели дополнительные требования, чтобы каждый канадский человек, когда ехал в Америку, у них были паспорта. Но можно абсолютно, мне знакомый рассказывал, когда они поехали через Америку в дальнюю часть Канады, там просто было ближе через Америку, чисто по километражу было быстрее переехать на американскую сторону, проехать там, потом обратно на канадскую сторону свернуть. Вот. А там одна девочка, она забыла паспорт с собой взять. Вот. И когда они уже там отъехали довольно-таки далеко, они там были в Оттаве, они там приехали к границе вечером, и, собственно говоря, да, там товарищ, они говорят, забыли паспорт. Ну ничего, их пропустили в Америку. Вот. Потом они спокойно, конечно, приехали в Канаду, вот, и так далее. То есть, да. Но паспорт в основном нужен, чтобы, да, путешествовать в другие страны. Хотя раньше в Америку не нужен был паспорт, но, к сожалению, сейчас нужен. Вот. Так что вот так вот и получают, собственно говоря, гражданство. Тест, потом вот эта вот ихняя церемония. А, и, кстати, на церемонии обязательно там нужно было какую-то клятву давать. поднимаете руку и что-то там говорите, повторяете за товарищем. Вообще ничего страшного. Получали эти гражданства, по-моему, некоторые товарищи, которые даже не особо хорошо по-английски говорили. Ну, в общем, главное усилие. Здесь такая менталитет. Главное усилие. Главное участие, не победа. Вот. Так, каким уровнем английского надо обладать, чтобы эмигрировать в Канаду? Вот это отличный вопрос. Я фактически без понятия, каким уровнем. Я думаю, средним. Правда, это мало что говорит, что такое средний уровень. А нужно, насколько я понимаю, хотя бы читать и говорить по-английски. Вот. Не говоря уже там о чем-то еще. При этом, если подавать на эмиграцию, насколько я понимаю, желательно представлять из себя что-то. Вот. Что я имею в виду? Не ваши какие-то там трофеи с, не знаю, там, с классов по карате. Квалификацию. Например, вы программист, или вы химик, или биолог в какой-то определенной сфере, которая в Канаде, в которой Канада нуждается. Вот, то есть большой шанс получить иммиграцию, если у вас есть вот это вот, если, грубо говоря, что-то из себя представляете, то есть у вас есть правильное образование, и в особенности то, что Канаде нужно. Чем выше образование, тем, естественно, лучше. Вот, и, конечно, опыт работы был бы неплохо, но они на это не смотрят. Им самое главное вот это образование. То есть, если вы, например, я не знаю, какой-нибудь инженер по альтернативным там, по альтернативному топливу или нефти, или что-то такое, что вот непростое, не просто рабочий на заводе, вот что-то такое. Вот, то да, в Канаду намного проще эмигрировать, потому что когда вы заполняете иммиграционные бумаги, там вот этот вот вопросы идут, то есть какой у вас там уровень образования и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и, конечно, они смотрят, что им больше нужно. И, соответственно, если я не ошибаюсь, чем выше уровень английского, тем, значит, больше баллов они вам дают на вот эту, на иммиграцию. И по баллам они потом смотрят, кого брать, кого не брать в Канаду. Вот, так что да. Как они узнают уровень английского? Если я не ошибаюсь, то они, конечно, делают TOEFL-тест. Про TOEFL-тест я ничего сказать не могу. Я его сдавал два раза и оба раза удачно провалил. Вот, поэтому я про TOEFL спрашивать не стоит, и как к нему готовиться тем более. Вот, я сдавал TOEFL, собственно говоря, когда мне нужно было поступать в университет. Я его провалил два раза, поэтому меня не стоит спрашивать, как сдавать TOEFL. У меня не блестящий уровень английского даже на данный момент. Но достаточный для комфортного проживания. Так, я имею в виду, какого уровня достаточно, чтобы тебя пустили в страну. Да, то есть вот нужен, чем лучше английский, тем больше баллов на иммиграции. Чем лучше у вас специальность и образование, тем больше баллов на иммиграции. Вот. И, ну, больше я не помню, что там еще может быть. Но все это, опять же, если я не ошибаюсь, я сейчас быстренько проверю. Если есть время. Если я не ошибаюсь, то все это абсолютно доступно с канадских веб-сайтов, то есть все эти бумаги, как заполнять, требования и так далее. Вот иммиграция, например. Как эмигрировать? Например, значит, вот, нужные шаги, значит, в какой категории вы можете эмигрировать? Skilled workers и профессионалы, то есть это skilled workers, это рабочие, даже не с опытом, а со скиллом, то есть с каким-то вот специальностью, даже я бы сказал так, и профессионалы, вот. Допустим, эмиграция, можно вот эмигрировать, насколько я понимаю, есть отдельная форма для эмиграции в Квебек. Ну, это тоже не другая страна, это просто канадский штат, где говорят на французском. Вот, потом там иммиграция не в Квебек, то есть во все остальные места. Experience class, А, здесь есть иммиграция для тех, кто получил образование в Канаде, вот, и работают в Канаде. То есть сюда можно приехать, как, например, некоторые люди делают, они сюда приезжают как студенты, вот, и потом пытаются, естественно, остаться. Они получают канадское образование и так далее. То есть вот, насколько я понимаю, есть вот эта вот специальная форма иммиграции для таких товарищей. Инвесторы и все остальное, допустим, если хотите устроить бизнес в Канаде, я не знаю, правда, что это за форма. Потом есть провинциальные какие-то, тоже есть форма, тоже со своими спецификацией, по-моему, и если вы хотите спонсировать вашу семью в Канаду. То есть, если у вас, допустим, есть дети или жена, вы сюда приехали, у вас там осталась жена. То есть, есть форма на как их сюда спонсировать. Но это тоже, это... Там есть свои ограничения, в основном денежные, вот, потому что вы занимаетесь спонсорством людей, то есть своей семьи в Канаду. Другими словами, после того, как Канада согласится вашу жену, детей сюда одобрить и дать им, значит, постоянное место жительства и в перспективе, естественно, получения канадского гражданства, вот, то они хотят знать, что вы можете поддерживать свою семью. Не так, что приедут, вот семья, сядут государству на шею и будут качать деньги из них. Например, не работать и получать социальное обеспечение. То есть это уже другая форма и так далее. Вот. И здесь абсолютно классный веб-сайт. Я, пожалуй, добавлю его в шоу-ноты. Все толково написано, к сожалению, все это на английском, да, но все формы есть, пожалуйста, можно заполнить, отправить, это, да, то есть это все по-человечески, и когда они дают формы, это действительно та нужная форма, которую надо заполнить, потому что вот я помню, когда заполнял формы там какие-то в русском посольстве, это был полный кошмар. В Канаде такого нету, они вам дают формы, которые действительные, вот, и при этом обычно еще, кстати, с формами, они вам, по-моему, еще дают и небольшой буклет, как заполнять эту форму, ну, по крайней мере, это обычно то, что они дают. Я помню, когда заполнял разные бумаги, там, на работу, на... Еще на что-то, я не помню, они обязательно еще можно взять буклет, как заполнять эту форму. И то же самое дается на получение, когда идешь покупать или подавать на паспорт канадский, вот, то они тоже, значит, дают вам бланк для заполнения. Хотя можно, опять же, с интернета скачать и распечатать, но я просто был в офисе, как бы взял уже готовый бланк. А также еще заодно вместе с бланком дают, опять же, бумаги, как это все дело заполнять. То есть признание английского, все это заполнить не составляет большого труда. Вот. А также прочитать, как бы, что они требуют и, значит, как это все делается. Насколько реально получить визу на долгосрочное проживание? Я не знаю, если вообще вот... Если вообще есть такие визы на долгосрочное проживание. То есть есть визы там приехать, пожить. Но опять же, они не разрешается работать. Чтобы работать в Канаде, вам нужно иметь social insurance номер. То есть номер социального страхования, насколько я понимаю, так называется по-русски. И это, в принципе, позволяет вам работать. Почему? Потому что, значит, этот же самый номер используется при заполнении налогов и всяких остальных вещей. И, естественно, когда вы подаете на работу, они хотят видеть ваш номер социального страхования. Теперь, в Канаде можно получить, например, если вы иммигрант или каким-то образом попали в Канаду, там, легально, нелегально, ну, в смысле, нелегально, конечно, попасть можно, но потом все равно придется стать легальным на учет, то вы получаете временный, в общем, номер социального страхования, который вам, в принципе, после чего вы можете с этим номером подать на работу. И вам дают временное разрешение на работу. Обычно даются на год. После года вам надо продлевать это дело. Вот. Я это делал на протяжении, по-моему, 3 лет. То есть с этим, опять же, бланки заполняются, платятся деньги и работаете дальше. Но вот как приехать сюда по визе, чтобы потом еще и работать, я не знаю. У меня была немного другая история, поэтому я не знаю. Но опять же, можете опять зайти на этот сайт. Вот, и здесь вот прямо есть, по-моему, так, канадские резиденты, ресурсы. Вот, приезд в Канаду, да, временная работа. Можно ли подать на рабочую, на, значит, рабочую этот, снаружи Канады, то есть вне Канады. И вот, и здесь написано прямо, вот можно... Job of, допустим, если вы получили работу от канадского эмплойера, то есть если кто-то вас в Канаде нанимает, вот, и есть форма. То есть если есть организация, которая вас наймет в Канаде, примет на работу, то, в принципе, заполняются, опять же, формы, и вы можете приехать и работать, и жить, соответственно, в Канаде. Если я не ошибаюсь, у меня, по-моему, есть здесь один знакомый, я, правда, с ним особо не общаюсь, но я не помню, как он точно приехал в Канаду, но вот он работал, в принципе, вот так вот. По-моему, да, он приехал по работе и потом здесь остался. Вот. Ну, он, если я не ошибаюсь, он был каменщиком, то есть вырезание, вырубание всякого всего из камня. Вот. Вот так вот. Поэтому посмотри веб-сайт. Если будут еще вопросы, то пиши. Так, Алекс пишет. Вопрос такой. В Канаде есть что-то похожее на ЯТА или ЙОТА 4G? Или всех устраивает 3G? О, это замечательный вопрос. Я абсолютно не знаю, если у нас есть 4G. Я подозреваю, что, наверное, где-то есть, но думаю, это, возможно, даже, наверное, есть в наличии или есть технологии, которые они, наверное, сейчас имплементируют, но на продажу я не особо видел. Вот. Проблема, что просто здесь несколько основных провайдеров телефонной сотовой связи, и, в общем... Если честно, можно посмотреть на их цены, предлагаемые цены. И с ихними ценами я вам скажу, что 3G хватит выше крыши. Сейчас я вам скажу, почему. Вот, я, например, зайду на сайт самого, по идее, дешевого, хотя здесь цены почти одни и те же. Здесь есть некоторые провайдеры чуть подешевле, но в основном делятся на две категории. Fido и Rogers, и Bell и Telus. Вот, Bell и Telus, они, по-моему, немножко подороже там. Где, в чем-то дешевле, в чем-то дороже, но в основном они так немножко подороже. Объясняется тем, что у них лучше и больше покрытия вообще по всей стране. А, вот. А у, как называется, у Rogers и Fido, у Fido покрытие намного меньше, чем у Rogers, насколько я знаю. Вот. Но цены примерно одни и те же. Я сейчас вот сейчас быстренько найду цены на тарифы, вот эти вот интернет-тарифы, и тогда, в принципе, будет понятен вопрос или понятен ответ на вопрос, значит, нужен ли нам вообще здесь этот 3G, или, извиняюсь, 4G. Сайт немного медленно работает у них. Вот, значит, странно. Идея вот в чем. Сейчас я, грубо говоря, зачитаю. Так, вот план. Замечательный план. Сейчас цены зачитаю, вы только там где-нибудь присядьте, я не знаю. Или... К сожалению, сайт Rogers, он немного такой долбанутый, если честно. Там довольно-таки... А, во, мобильный интернет. Извиняюсь, промахнулся. У них немножко... Как-то странно все на сайте сделано. У них на сайте тоже всякие разные эти разные сервисы, потому что они предоставляют не только, значит, интернет, они также предоставляют там телевидение, еще что-то такое. Вот. Поэтому у них немножко тяжело что-то найти. Планы. Ну вот планы. Дата план. Да. Господи, как здесь на сайте-то у них? 1 мегабайт, а где у них дата-план и цены? Цены у них, естественно, ну, планы, да, я хочу посмотреть планы. Дата-планы, да. А, во, замечательно. вот возьмем для айфона. Очень замечательные, значит, планы для айфона. Значит, для начала я вам расскажу, значит, какие цены на... чтобы, значит, заиметь iPhone в Канаде. Ну, во-первых, за iPhone здесь платятся до $200 в зависимости от модели iPhone. Здесь даже на Fido сайте можно было купить, опять же, с контрактом, старый или этот переделанный, refurbished по-английски, iPhone 3G за $29. Вот. Но это с трехгодовым планом. А теперь о планах. Значит, это с сайта Fido. Значит, iPhone планы. Значит, у нас есть план за $65 или за $80. За $65 что вам дается? 25 минут ежедневного разговора. Выходные и вечера бесплатно. За каждую дополнительную минуту после 250 минут разговора, каждая дополнительная минута 35 центов за минуту. СМСки бесконечные. Фотографии и видео, видимо, пересылать бесконечно. И информация, значит, дата, вот это вот интернет, значит, дата, месячное использование 500 мегабайт. Но вы не отчаивайтесь, потому что если вам нужно чуть побольше, допустим, 1 гигабайт месячного интернета на вашем айфоне, это стоит $80 в месяц. Кстати, надо отметить, что это на самом деле не $80 в месяц, а ближе к $100 в месяц, потому что там еще плюс налоги и всякая остальная ерунда. Вот. Но, пожалуй, не стоит отчаиваться, потому что мы еще посмотрим на другого провайдера, который, значит, вот здесь вот продает просто планы для айфона. И, насколько я понимаю, те же самые тарифы для iPad 3G, кстати, который вышел на продажу в Канаде. Вот. Значит, так. Самый популярный план 500 мегабайт в месяц стоит всего-навсего $25 в месяц. Дальше другой план. У них очень интересный написан. От 500 до 5 гигабайт. $30 в месяц. Только непонятно, что такое от 500 до 5 гигабайт. 500 мегабайт, да. То есть полгектара до 5 гектар. Непонятно, почему они вот пишут тире. $30 в месяц. Видимо, там что-то есть, подстава какая-то. А еще один план. 1 гигабайт в месяц. $30 в месяц. Я подозреваю, что вот этот план, который называют Flex Rate, с $30, который от полгигабайта до 5 гигабайт, там, видимо, какие-то еще подводные камни с тем, что нужно еще отдельно платить какие-то минимальные деньги, если вы идете за 500 мегабайт и до 5 гигабайт. Ну, опять же, они здесь так здорово пишут, что просто замечательно. Вот. Ну, а дальше они здесь дают планы за $40. Интересный план. Здесь написано $40 и... Да, вот $40 в месяц, пожалуйста, еще один, значит, интернет-план. 500 мегабайт информации плюс безлимитная для сети Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, Bebo, Flix и PhotoBucket. Не знаю, каким образом они, видимо, не считают походы на эти сайты, но считают все остальное. Пожалуйста, это за $40 в месяц. Если вам нужно 2 гигабайта в месяц данных, это вообще $45. И 5 гигабайт в месяц, это $60 в месяц. В общем, насколько я понимаю, не буду дальше продолжать на тему, сколько чего стоит, потому что я здесь пропустил пару-тройку планов. Но вы понимаете общую идею, что, грубо говоря, 500 мегабайт в месяц, я, в общем, не совсем представляю, для чего это нужно. Потому что если я использую, допустим, еще у меня есть iPhone, то я считаю, что нужно давать там как минимум 20 гигабайт в месяц. Потому что если активно использовать iPhone с YouTube и всем остальным, то в принципе 20 гигабайт это комфортная зона, в которой, скорее всего, обычный пользователь никогда не выйдет. Вот, и можно не волноваться и спокойно работать. А вот это вот 500 мегабайт. То есть, допустим, зашел я в интернет на какой-нибудь популярный сайт. Вот, они как начали рекламу там загружать, ну и пошло-поехало. Называется «Данные сжираются, а полезности из этого мало». К сожалению, интернет просто концептуально так разросся с этой рекламой. Вот куда ни зайдешь, везде одна реклама, кроме моего сайта. Кстати, на моем сайте есть одна реклама, которая не работает. Мне ее надо будет удалить. Вот. Но, в принципе, да. Информация и все это дело льется просто изо всех щелей. Если честно, мне это напоминает раннее развитие сетей в Москве, когда тянули сетевые кабели, и потом, значит, интернет продавали, там, не помню, сколько был, какой тариф, но вот похоже, столько-то мегабайт в месяц. Я помню, у моего двоюродного брата было, вот у него было сколько там, 500 мегабайт или пару гектар в месяц, вот он тоже платил 20-30 долларов. Напоминает мне абсолютно то же самое, это вот с мобильными устройствами, это такое ощущение, что это вот революция или 90-е проходит заново. Ну, ладно, не 90-е, ближе к 2000-м, ну так, 95-98 год. Вот. В принципе, если об этом немножко подумать, наверное, даже можно найти хороший бизнес-план, который сработает. Потому что идет абсолютно по кругу. Сперва начинается с каких-то устройств, с телефонов, которые мало мощные, мало памяти. Все дальше, дальше, дальше. Потом вот этот тарифные планы на интернет, то же самое, какие-то 500 мегабайт ограничения за, 200, за 25 долларов в месяц. Это ужас. Вот. И, собственно говоря, вот с такими ограничениями в Канаде возникает вопрос, нужен ли нам 4G. Собственно, скачивать-то нечего. То есть, я поговорил с некоторыми товарищами, вот они там купили своей жене этот план, 25 долларов в месяц, только для того, чтобы она почту проверяла везде, где угодно. Пока она чешет свою задницу в туалете посередине мола, где Wi-Fi сетки нет, вот она там сидит и проверяет почту. Нахрена это нужно, не знаю. А 500 мегабайт для нормальной работы, там, допустим, любители походить, я опять же не любители, но, допустим, вот, вот хороший пример. Допустим, у вас есть iPad, да, нормальный консюмерский девайс, которого можно, слава тебе Господи, хотя бы веб-сайт почитать, не iPhone. Вот. И вот сидите вы в том же там туалете посередине какой-нибудь пустыни и хотите почитать новости. Я вот, например, уверен, что за неделю мной прочитанных новостей у меня 100 мегабайт точно уходит. Чёртовой бабушке. Потому что количество, опять же, рекламы и всего остального, это просто поражает воображение. Сайт грузится, это 3-4 мегабайта. Вот. Плюс еще не дай бог эти флеш-рекламы с анимацией и всем остальным. Там, о, новый Ford Focus. Вот. Поэтому смешные планы за, мне кажется, абсолютно нерациональные деньги с абсолютно нерациональным количеством трафика. Вот, поэтому ставить 4G, ну, в принципе, не знаю, быстрее будет загружаться, да, но, к сожалению, трафик, количество мегабайт в месяц они не прибавят. В Канаде это, я не знаю, как в Америке. Кстати, я читал новости, я не вложил, если не ошибаюсь, но AT&T там в один момент у них было безлимитное, по-моему, использование вот этого вот 3G у них был план. Или 4G, я не знаю, там по барабану. По-моему, это было 3G. Вот. Безлимитное использование, не помню, сколько ты платишь, там 40-50 долларов в месяц. Мне, если честно, все равно. Но вот это была классная идея, безлимитная. Но, по-моему, неделю назад они сказали, что этот план не отменят. И потому что да, там Дали называется. Так что так вот. Поэтому, в принципе, как и того, просто не нужно. Извиняюсь. Просто, скорее всего, не нужно. У нас не такой в Канаде огромный рынок телефонный и всего остального, чтобы, значит, резво продвигать и выдвигать вот эти вот 4G башни и все остальное. Конечно же, есть, и, ну, 4G, я не знаю, есть или нет, но 3G есть, и, скорее всего, это будет выдвигаться, когда цены на технологии немного спадут. В Америке это немного другой вариант. Там они более живо пользуются всем этим делом. И там можно найти план на тот же самый iPhone, чтобы купить себе iPhone, там, за, допустим, за 30 долларов в месяц. Но никак в Канаде, где минимальный план на iPhone стоит 65 долларов в месяц. И, кстати, раз дело на то пошло, я не хочу совсем лохануться. И, пожалуй, раз уж мы говорим об этом, о планах, я хочу посмотреть, сколько план стоит для айфона у провайдера Роджерса, потому что мне очень-очень интересно это дело. Но мне кажется, да, что это будет, опять же, недешево. Да, здесь, в общем, недешево. Единственное, здесь надо смотреть через покупку этого айфона, потому что с айфоном... Почему-то вот очень интересный еще один момент. Например, вы идете покупать... Например, вам хочется Sony Ericsson или Nokia, или BlackBerry, не знаю, чем угодно. Вы приходите, вы можете, значит, купить это, и потом там есть какие-то определенные планы, которые идут с этими устройствами. Классно, можно вот выбрать. С айфоном почему-то, по непонятным абсолютно причинам, кстати, у Роджерса дороже айфоны. Вот. Почему-то с айфоном всегда идет всегда два плана, и оба они охрененно дорогие. Вот. И вот сейчас я вам посмотрю, какие здесь планы есть, еще бы где-нибудь найти. Трехгодовой контракт. Ну, замечательно. А сколько вообще стоит-то в месяц? Кто-нибудь скажите мне. А, ну вот, да. Наврал, смотрите-ка, и правда. У Роджерса айфоны стоят намного дороже. То есть, если у Файда можно купить за $29, у Роджерса он стоит $100, вот этот самый дешевый iPhone. Но при этом планы месячные намного дешевле. Я уверен, что есть, опять же, наверное, $50. Вот минимально $50 в месяц план для айфона. Это просто ужас, это грабеж полный причем. Вот, поэтому с такими планами, в принципе, я понимаю, почему не у каждого человека в Канаде есть iPhone. И хотелось бы иметь iPhone. Ну ладно. Поэтому, в принципе, с вашим максимальным, или с нашим уж максимальным планом в 5 гигабайт в месяц, ну, зачем нам 4G? Все равно ничего не накачаемся. А, кстати, если нужны будут ссылочки на этих провайдеров, Алекс, ты скинь комментарий, я тебе ссылочки выложу, можешь пойти посмотреть, убедиться в этом своими глазами. Так, закончились комментарии. Я сегодня набрал кучу новостей, которые, по сути своей, довольно-таки скучные. Вот, поэтому... Поэтому местами даже не хочется о них говорить. Кстати, извиняюсь за паузу, потому что я курю, еще запиваю кофе. Вот. Мне пришла идея в голову, что, возможно, просто стоит рассказать о чем-нибудь забавном. Или хотя бы не забавном, а просто о чем-нибудь. Потому что, если честно, мне иногда надоедает вот эта вот постоянная одна и та же тенденция там в новостях. Этого убили, там нефтянка разливается, машины ломаются, жизнь катится в жопу, политики воруют, ну и так далее. Надоедает, поэтому время от времени мне хочется просто что-нибудь поговорить. И поскольку сегодня никто в подкаст не пришел записывать, ну, можно и так сказать, в принципе, не пришел никто записывать подкаст, вот, то, в принципе, могу посидеть сам и побормотать о том, что есть, что было и что будет. Вот. А вчера я написал интересную заметочку, вот, которую я баг нашел. То, что я нашел, я его не первый нашел, потому что, слава богу, что я не первый нашел, потому что если бы я был бы первым, я бы, наверное, от него еще долго не избавился. Это тоже поразительно. Я вчера доделывал там один проект. Это моя повседневная работа. Конечно, каждый день я над этим делом не работаю. Вот, но у меня такая халтурная работа, в которой не зарабатываю на самом деле достаточно денег, чтобы содержать дом, машину и все остальное. Вот, слава богу, у меня есть девушка, которая работает. Вот, она работает на полную ставку и фактически за все платит. Я заработаю такие халтурные деньги. Ну вот я вчера доделал свой проект, и после того, как я доделал, я мечтал о том, что я буду делать до конца лета, потому что в связи с своей ситуацией жизненной, вот, я не совсем уверен, что дальше делать, в плане там учиться дальше или пытаться найти дальше какую-нибудь работу. Вот, там, к сожалению, немножко сложно, чтобы объяснить в двух словах. Но все же, вот, я думал, чем заниматься, и подумал, что я хочу написать один проект, который мне, если честно, надоболело. Вот, пожалуй, расскажу, это не секрет. Если кто впоследствии придумает, как на этом еще деньги заработать, было бы замечательно. Я вам дам процент от продаж. Вот, ну да ладно. Меня очень напрягает в последнее время Opera, браузер Opera. Я им исключительно пользуюсь там по нескольким причинам, исключительно из-за того, что в Opera есть определенные фичи, которых в других браузерах нету. И одна из фич, которая у меня очень близка моему сердцу, это значит RSS-читалка. В Opera она достаточно удобная, то есть она простая, и в то же время мне она очень подходит. У меня Opera в последнее время начинает все больше и больше расстраивать, потому что браузер, они все расстраивают, а некоторые внутренние вещи, которым стоит переделать и сделать его просто проще, красивее и более эффективным, по-моему, они это не собираются делать. Уже прошло, я не знаю, как минимум 3-4 версии этой Opera, потому что я начал работать на Opera 5.0, и вот как помню этот интерфейс и все остальное, включая панель настроек, как она была в 5-й версии, по-моему, такая осталась до сих пор. Меня это начинает все больше и больше надоедать, то есть там и некоторые фичи у них имплементированы, просто извиняюсь за мой французский, через такую жопу, что пользоваться ими просто не хочется. Вот. Я понемножку думаю сворачивать к чертовой бабушке с этой оперы и переходить на Firefox. Я, кстати, поставил уже Firefox. Он мне, в принципе, нравится, за исключением там пару моментов своих, но мне нравится. И вот эта вот одна единственная фича, которая меня держит в опере, это вот этот RSS-ридер, который мне очень-очень нравится. Он очень удобный для меня. Вот. И чем больше я думал над этой проблемой, тем больше приходил к выводу, что мне надо писать свой собственный RSS-ридер. Извиняюсь. Вот. Проблема пришла в том, что если я собираюсь писать вот эту вот новостную читалку, ну, вот RSS этот ридер, то, в принципе, наверное, стоит писать его не программу под какую-то систему Linux, Windows или тот же самый Mac. Вот. А я думал, что такое более кроссплатформенное и желательно системонезависящее. И, в принципе, я пришел к одной рациональной идее, что стоит писать, скорее всего, WebRSS Reader. Вот. Например, кто-нибудь сейчас скажет там... Не придумывай велосипед, в интернете этого дела полно, он иди Google Reader. Абсолютно согласен. Вот, единственное, я начал думать своим левым полушарием мозга, и все больше прихожу к выводу, что то, что в интернете, мне не совсем подходит. То есть у меня есть определенный список фич, которые я бы сам лично имплементировал, которые были бы очень-очень, мне кажется, интересны. Абсолютно никакого такого прорыва огромного в этом бы, наверное, не было, вот, но они были бы очень удобны для меня и в особенности для подкаста аудитории. И сейчас, в принципе, объясню, почему. Я думал, что если иметь RSS-ридер, который, значит, в интернете находится, то было бы здорово тогда сделать такой RSS-ридер хотя бы в двух страницах. С одной стороны, на одной странице вы могли бы спокойно сидеть читать новости в каком-нибудь удобном интерфейсе, а с другой стороны, вы могли бы, допустим, какие-то новости, которые вас заинтересовали, выделять. Вот. После чего, допустим, другие люди, вот, например, я читаю новости, вот, и набор новостей, которые я каждую неделю предоставляю в своих шоу-нотах, в которых вы можете пойти и просмотреть все это дело, вот, было бы здорово, если бы я мог читать новости и то, что мне нравится, выделять. И моментально, как я выделил это дело на другой странице, то есть с другой стороны страницы, это дело появляется. Другими словами, вы просто могли бы зайти и сказать, ага, а вот статьи, которые, значит, он прочитал, допустим, вчера, сегодня ему вот эти вот статьи понравились. Вот, ну и, допустим, там сделать небольшую какую-нибудь голосовалку. Ну, голосовалку я не уверен, если я буду делать, потому что с ней там свои концептуальные проблемы. Ну да, и такой получается RSS-ридер с таким социальным элементом фактически. Не рассчитываю я ни на какую особо социальную сеть, там построение социальной сети, новый Facebook нет, или какой-нибудь там RSS Twitter, не дай бог. Вот. Но это было бы довольно-таки удобно и интересно. И, естественно, если довести, вот это выражение почему-то я сегодня вспомнил, если довести это дело до своего логического экстрима, это у нас там очень, я читал в какой-то лекции или книжке, там было такое выражение, то есть взять идею и довести ее до логического экстрима, вот, в попытке доказать или опровергнуть определенные вещи, ну, неважно. Если довести эту мысль, соответственно, до своего логического экстрима, то каждый человек сможет завести себе такой небольшой аккаунт, добавить туда свои фиды, которые они хотят читать, и потом, значит, выделять, что им интересно. И другие люди, если они, допустим, хотят, например, я не знаю, взять там, ну, Ампутуна не будем, враг народа, взять там, допустим, Стрельникова, то же самого. Если, например, вас интересует, вы считаете, что Стрельников очень умный человек, и вам было бы интересно, например, посмотреть или следовать тому, что он читает. То есть вы хотели бы следовать тем новостям, которые он читает. Вот. Вы могли просто, допустим, если он пользуется таким RSS-ридером, он мог бы выделять там определенные статьи, которые ему понравились, и вы потом могли бы следить и читать те же самые статьи, которые он нашел интересными для себя. Вот. Ну, вообще, я об этом начал думать очень долго. И вот уже пару дней назад я начал смотреть, как это возможно сделать. И я знаю, что, скорее всего, придется это там писать в Аяксе и все остальное, дабы дать пользовательскую функциональность хотя бы для прочтения RSS-фидов. Возможно, не для пользовательской или фанатской страницы, а для хотя бы вот для RSS-ридов, к сожалению, нужно будет обязательно делать все дело писать в Аяксе, потому что иначе это будет довольно-таки некрасиво. Хотя, опять же, я, наверное, посмотрю, как это можно будет сделать без Аякса, потому что я небольшой фанат JavaScript. Не то чтобы я не мог на этом написать, я абсолютно могу на этом написать, я просто не хочу подвергать слушателей или пользователей к большему, чем нужно. Вот. И, собственно говоря, да. И вот вчера начал на эту тему думать, и в процессе того, как я начал думать, я начал экспериментировать, и столкнулся с багом в Eclipse. Вот. Я попытался создать новый проект, а новый проект не создавался. Я очень много времени потратил на то, что не мог понять, почему же новый проект не создается. То есть идете просто в меню, говорите в Eclipse «создать новый проект», да, там «файл», «новый проект», там «такой-то проект». Вот. А он не создается, при этом никакой реакции, ничего не происходит. Я очень долго пытался понять, что же не так. Я переставил Eclipse, я переставил плагины, я даже попробовал классическим путем из-под другого аккаунта в macOS. Ну, в общем, попробовал всякие логауты, перезагружаться и все остальное. Вот, в итоге, конечно, ошибка была абсолютно банальная. Оказывается, нельзя допускать никаких пробелов в имени любых директорий, любых как это, отцовских parent directories. Вот, то есть любых директорий, которые ведут к экзекьюшнику Eclipse, не должно быть пробелов. Что довольно странно, потому что у меня на самом деле пробел был, поэтому, собственно говоря, не работало. Вот, но у меня он был там с самого начала, и работало все без проблем. И почему-то вот вчера это раз и тавокнулось. Вот, было очень интересно. Вот. Ну, вместо того, чтобы заниматься, значит, разработкой своего проекта, я вот потратил время на решение проблемы, почему Eclipse не работает. Вот. А, кстати, пару подкастов назад я, кстати, рассказывал про то, что я собирался купить кондиционер. Я не помню, если я в деталях рассказывал, что же приключилось с этим кондиционером. Вот. А я все-таки кондиционер купил. Вот, у меня сейчас стоит дома, и, как вы уже поняли, я им пользуюсь. Но очень интересно, это необычный кондиционер, то есть здесь есть несколько типов кондиционера, значит, есть там, которые в дома встроены, есть оконные кондиционеры, они называются оконные, потому что их ставят прямо в окно, вот, и Есть сейчас вот этот портативный кондиционер. То, что вот у меня стоит, он называется портативный кондиционер. Ни в коей мере он никакой не маленький или что-то в этом роде. А он портативный, в принципе, как моя девушка метко отметила. Она сказала, он портативный, потому что у него есть, наверное, колесики. Вот. Кстати, была права, он действительно на колесиках. Вот, потому что такую махину, собственно, в руках носить вот, было невероятно. Но вся идея портативного этого кондиционера в том, что он стоит внутри дома, вот, внутри вашей квартиры, апартмента, и у него идет, значит, некоторые кондиционеры по-разному сделаны, то есть там, по идее, в некоторых кондиционерах там надо выводить две трубы на улицу или что-то в этом роде, в этом кондиционере выводить нужно только одну трубу, которая, значит, выдувает холодный воздух. Ну вот, кто не знает, простой принцип кондиционера, это, значит, там стоит компрессор, бегают фреоны, и там, по-моему, идет, я точно не помню, я давно читал про это дело, там есть вообще, на самом деле, разные принципы охлаждения, физические принципы. Есть один очень интересный принцип, он, значит, работает без фреона, и там нужно два определенных металла, между ними происходит, значит, разрываются, не помню, минусы, плюсы, там, в общем, разрываются частицы между ними при пропускании электроэнергии, и, значит, одна металлическая пластина становится холодной, другая становится горячей. Вот. И есть такое охлаждение, но это известный физический эффект. К сожалению, он очень неэффективный, при затрате энергии он очень плохо охлаждает. Но такие кондиционеры, кстати, используются в маленьких машинных холодильниках. Но они в основном, конечно, это не холодильник, это такая штучка, чтобы, значит, туда пиво понабросать, заложить там, допустим, холодными бутылками, там температура сразу же падает, вы это дело закрываете, доносите на машину, вставляете, значит, вот это вот дело поддерживает температуру и, возможно, там даже доводит до, там, не знаю, минус, это я хорошо загнул, до какой-то определенной температуры. Ну, в общем, держит в основном температуру. Вот. А есть вот эти вот фреоновые кондиционеры, которые, насколько я понимаю, работают по той же системе, что и холодильник. Вот. Ну, и опять же, там стоит компрессор, он создает давление, в итоге с одной стороны получается, значит, с одной стороны по трубкам идет холодное, с другой стороны горячее, значит, по трубкам холодное выводится через радиатор и этот, как он называется, фен в одну сторону выдувается, а горячее, соответственно, в другую сторону выдувается. Вот, то есть, ну, такое разделение между холодным и теплым. Вот, то есть, кому интересно, прочитайте. Там довольно-таки простая система, в плане концептуально простая. Сделать, я не думаю, что она будет простая самому. Вот, но все же. Вот, у меня вот этот портативный кондиционер, он стоит как раз дома. И, значит, по пластиковой трубе он, значит, выдувает горячий воздух наружу. А холодный воздух просто выходит сразу. Вот, и фишка с этим кондиционером очень интересная в том, что на самом деле он не такой хороший, как оконный кондиционер. Я, к сожалению, перед покупкой кондиционера мне надо было, как нормальному рациональному человеку, пойти в интернете прочитать про типы кондиционеров и, значит, что лучше купить, но у меня было на то время, мне этот кондиционер продали, значит, с бумными пряниками и всем остальным, поэтому у меня была стадия эйфории, и каждый раз, когда у нас стадия эйфории, мы всегда делаем плохие финансовые решения, вот. Поэтому у меня была вот такая вот стадия эйфории, и я думал, что я покупаю не кондиционер, а просто какой-то звездолет, потому что там в этом кондиционере должно быть, было, ну, мне рассказывали и отопление, и дехумидифайер, вот, и сам кондиционер и так далее. Ну, на практике, когда я его купил, привез домой, чистил, все остальное, оказалось все намного проще. Значит, у самого кондиционера есть три режима. Первый – это сам кондиционер, второй – это просто вентилятор, чтобы дул, и третий режим – это дехумидифайер, то есть вот этот вот вытягивает это, воду из воздуха. Не помню, как это по-русски называется. Вот. И да. И фишка в том, что на самом деле он не так замечательно работает, как я хотел бы. А проблема, собственно говоря, не в каком-то принципе работе кондиционера, а в самом дизайне кондиционера. Проблема вот сейчас состоит. Идея в том, что, значит, когда горячий воздух выдувается из кондиционера, он идет, значит, по этой пластмассовой трубке и выходит там в окно, допустим. Идея в том, что сама трубка на самом деле нагревается. Вот. И, конечно, большинство горячего воздуха выходит на улицу, но трубка сама тоже горячая, и, естественно, это просто пластиковая труба. В итоге она, конечно, у нее меньше передается тепло, чем при использовании металлической трубы, но все же тепло передается наружу. В итоге получается довольно-таки неинтересная ситуация, когда, значит, спереди выдувается холодный воздух, а сзади по трубке идет горячий, и по мере прохождения горячего воздуха трубка сама по себе нагревается и начинает понемножку греть, значит, сзади кондиционера. Вот. И в некоторых моментах эта даже ситуация усугубляется, так как у меня эта труба выходит не просто, значит, на, сразу же идет на этот, в окно. Вот. Она у меня там еще проходит через некоторое расстояние, причем проходит через, я не знаю, там не особо далеко, может быть, полметра максимум. Но фишка в том состоит, что проходит труба через закрытую местность. То есть я использовал место для, по идее, большого кондиционера для того, чтобы, ну, там, у меня в апартаменте, чтобы вы представляли себе, у меня нет никаких окон. У меня есть только дверь на балкон. Вот. Такая большая дверь, вот, и она вся стеклянная. Но окон у меня нету. Естественно, держать дверь открытой на балкон или изолировать, это немножко трудновато. При этом я сижу около этой двери, потому что мне постоянно, извиняюсь, в харю дул холодный воздух, ну, это тоже, понимаете, не вариант. Поэтому я поставил кондиционер в другом месте, и в этом месте есть специальная металлическая коробка, в которую нужно вставлять большой кондиционер. Это специальный кондиционер, который специально рассчитан для вот такого. Я не буду рассказывать, какая разница между оконным и вот таким квадратным металлическим ящиком, то есть кондиционером для этого металлического ящика, там есть разница в принципе охлаждения. Вот. Но, да, собственно говоря, я вот выпилил там небольшую дырку, заизолировал и трубу провел через это дело. Это такой закрытый металлический ящик, поэтому, когда труба, собственно говоря, проходит вот это все полметра, охлаждение, значит, нагретая труба выдает этот, разогревает воздух вокруг нее. И когда она входит в вот это вот металлическое закрытое место, значит, она там тоже создает теплую атмосферу. Поэтому, собственно говоря, дизайн сам по себе кондиционера немножко дурацкий, потому что, с одной стороны, он вроде охлаждает, с другой стороны, нагревает. Единственное, что меня, собственно говоря, делает счастливым, так это то, что кондиционер более или менее держит комфортную температуру, ну, тоже, опять же, 24 градуса, я не совсем считаю, что это комфортное для меня, но когда вы выходите, допустим, на улицу вот в день, как сегодня, где 27 градусов с невероятной влажностью, а потом заходите домой с этим даже кондиционером, который держит температуру 24 градуса, но без этой бешеной влажности, это, конечно, рай. Вот. Поэтому, собственно, я решил кондиционер оставить до конца лета, потому что сидеть и потеть – это просто нереально. И я вот, например, помню из школьных лет, когда летом учился, и вот сидеть, например, решать математику, ну, вообще немерено. У меня начинают потеть руки, и вот сидишь, кладешь руки на этот листок бумаги, он такой начинает потный становиться, и все расплывается. Это просто кошмар. Поэтому… Как-никак, а кондиционер, который более или менее держит комфортную температуру, это, конечно, да, хорошо. Я сделал небольшой перерыв, налью себе кофе и, пожалуй, пройду по каким-то новостям. Быстро, не знаю, у нас остается не так много времени, но я постараюсь. Добро пожаловать обратно. Кстати, пока ходил на кухню заваривать себе кофе, заметил, посмотрел на градусник, который находится внутри апартамента, и температура поднялась с 24 уже до 26. А я вот сижу и думаю, что у меня здесь так жарко. Ну ничего страшного, осталось еще полчаса, и можно будет включить обратно кондиционер. Так, В общем, здесь несколько новостей сразу идет так каскадно. Я даже не знаю, зачем я их вложил. Я думаю, чисто для статистики. Потому что очень интересно тот факт, что я до сих пор еще никак не могу оставить тот факт, что так хорошо Toyota обработали с их педалью ускорения. Бесконтрольной педалью ускорения, которая приведет к вашей смерти. Вот, ну, не будем останавливаться все-таки на хороших новостях. Chrysler отзывает 258 тысяч минивэнов 2008-2009 года. Кстати, что я не вложил еще в новости, оказывается, Chrysler также отзывает 15 тысяч минивэнов, которые были произведены в городе Виндзор, то есть здесь вот, в нашей деревне. Тоже бодрит. Это значит Chrysler. Jeep, который, кстати, тоже Chrysler, отзывает 300 тысяч своих джипов, которые джип, с 2006 по 2010 год. Wrangler модели. Разве раньше их называли это TJDJ модели? Ну ладно. Вот. И еще совсем немного. GM отзывает всего-навсего 1 500 000 своих автомобилей, вот, из-за потенциального перегрева бачка для воды, который, значит, стекла чистит. Он, видимо, может потенциально перегреться и, может быть, даже пожар устроить. Вот. Ну, всего-навсего отзывают, это не так страшно. В конце концов, все люди паркуются снаружи. Так что, если машина загорится, не так все будет и плохо. Вот. И всего-то 1.5 миллиона машин. Вот, то есть. По сравнению, в принципе, Toyota еще не все так плохо. Единственное, у них педаль ускорения, да. Это больной момент. Вот. А, кстати, возвращаясь к педали ускорения с Toyota, по-моему, сегодня или вчера, не помню, когда это было, 9 июня, то есть, ну, на этой неделе прошедшей уже, еще одно замечательное видео про то, как эта тетка не могла остановить свою машину, этот SUV-машину, вот, она ехала домой. Если не ошибаюсь, то это сейчас я найду, меня больше всего интересует производитель этого SUV. Shelby County. Нет, это не то, извиняюсь. GM, да. Вот, еще один SUV произведен чисто американским производителем, который никогда не бывает проблем, таких как у Toyota. Вот. Еще одна статья замечательная. Кому интересно, здесь даже есть видео. К сожалению, это просто новостной репортаж. То есть там не показывают, как тетка летела 90 миль в час. Остановите меня, орала. А там есть некоторые, по-моему, записи разговора по телефону с 911, где она молилась Богу и все в этом роде. Но она ехала не одна, с девочками своими, маленькими детьми. Конечно, страшно, я уверен. Вот. Не знаю, куда впилить именно новости от Apple. Потому что я уверен, что я про них забуду. Ладно, возьмем небольшой перерыв от автоэйфории со всеми их отзывами, которые я просто каждый раз, когда читаю, так радуюсь, думаю, молодцы. А, кстати, я об этом тоже не говорил, но я читал тоже одну интересную новость. Оказывается, выяснили интересную схему. Сейчас я вам расскажу предисловие для начала. Каждая новая машина, которая здесь продается, она, по идее, идет с какой-то гарантией. Гарантия обычно выражается, например, в пробеге, ну, если вам очень повезло с гарантией, допустим, в 100 тысяч километров. Или в 3 годах эксплуатации. Ну, не эксплуатации, они, скорее всего, отсчитывают им по барабану, если ты ее эксплуатируешь или нет, машину. Вот, то есть, если пользуешься или нет. Вот, их волнует, что, значит, с момента, как они тебе отдали машину, отчет времени пошел, у тебя 3 года или 100 тысяч километров, значит. Что первое дойдет. И у них, значит, гарантия есть там, по-моему, на двигатель, на все остальное. Сигарета постоянно тухнет. На самом деле, это даже не сигарета, это маленькая сигара. Ну, неважно. Вот. И, значит, есть эта гарантия. Я прочитал интересную статью, и меня это заставило даже немного посмеяться. Я не знаю, что они хотели сказать именно этой статьей, но суть была вот в чем. Что за последние несколько лет количество гарантийных ремонтов у американских машин уменьшилось. Другими словами, что можно из этого, насколько я понимаю, выяснить, что, значит, те машины новые, которые еще состоят на гарантии, вот, они, оказывается, ломаются, значит, их привозят на ремонт. И, значит, вот это количество вот этих вот ломающихся машин за последние несколько лет сократилось. Вот. И, насколько я понимаю, они пытались донести такое до читателей, что, во-первых, качество американских машин растет, в чем я не сомневаюсь. Оп-оп-оп-оп-оп. Сигарет на этот раз вывалился. Вот. А также, насколько я понимаю, они пытались сказать, что мы такие хорошие, и наши затраты на ремонт продаваемых нами автомобилей тоже уменьшился. Вот. Соответственно, мы типа экономим больше денег. Мне это стало довольно-таки так смешно. Потому что, конечно, замечательно, что это все уменьшается, но все равно... Почему машина вообще, по идее, должна ломаться в первые 3 года эксплуатации? Я, конечно, не знаю, если как вы ездите, но если ездить прилично, по идее, машине даже ничего менять за первые 100 тысяч километров не надо, кроме масла и тормозных дисков. Вот, но это ладно. А, можно еще поменять свечи, если вам хочется. А можно не менять. Вот, но это так, ради разнообразия. Другими словами, качество американских машин растет, и, возможно, через 20 лет, если они продолжат в том же духе, то, наверное, стоит будет купить американскую машину. Конечно, кроме Мустанга. Мустанг можешь покупать прямо сейчас. Американская мечта. Вот. Прорвемся немножко от автомобильных новостей, перейдем на Apple. А у них прошла конференция, если я не ошибаюсь, 7 числа. Вот WWDC, где Стив Джобс вышел на сцену, они презентовали новый iPhone, про который уже, по-моему, все давно все прочитали и уже примерно знали. Единственное, ходили много спекуляций, опять же. Я больше эти спекуляции не читаю, потому что уже надоело. Для меня это абсолютно никакой разницы, что у них выйдет и как это будет работать. Но вышел он на сцену, рассказал про какой большой рынок в плане музыки, книг и рекламы на мобильных устройствах Apple держит. Все это выглядело довольно-таки здорово. Даже на секунду я подумал, что, наверное, стоит разрабатывать приложение под iPhone. Кстати, неплохая, наверное, идея. У меня свои, конечно, мысли. Я их еще, наверное, еще немного подумаю. Может быть, когда-нибудь все-таки разработаю какое-нибудь приложение, стоящее для iPhone. Вот, но все же. И, значит, главный момент всего этого дела был, это, значит, новый iPhone, большое разрешение экрана они показывали, новый процессор, телефон стал намного тоньше, класснее, вот, минимизировали там дизайн вообще, я не знаю, в полную задницу. Ну, конечно, подождать стоит еще 4 года, и, наверное, они выпустят еще более маленький телефон, но все же. И показали тоже, значит, iMovie на iPhone. То есть можно, они вставили, значит, в iPhone наконец-то. Кстати, надо отметить, что это первый iPhone, который я считаю, что стоит, наверное, купить. Наверное, я не уверен еще. Цена все-таки кусает. Но по железу они наконец-то сделали что-то, чтобы я хотел купить. Они вставили 5-мегапиксельную камеру. У них есть... Это вспышка. Кстати, вспышка работает, оказывается, даже если снимать видео. На телефон можешь снимать 720 HD видео. Вот. И, значит, у них даже есть этот iMovie для iPhone, программка для резания и всего такого, значит, этого видео. То есть вы засняли, сразу отредактировали и сразу на YouTube. Вот, очень весело. Естественно, кстати, она не бесплатно идет, так что вы знали, $4 стоит, ну, $5 стоит. И, наконец-то, они сделали этот видеоконференцию на телефоне. То есть там еще есть камера сзади, сзади камера и так есть, спереди камера есть, и вы можете кому-нибудь позвонить и потом нажать, если у обоих iPhone последней модели, вот, то вы можете оба включить эту видеоконференцию и довольно-таки удачно этим видеть друг друга и разговаривать. Одна небольшая проблема. Единственное, нужен вам Wi-Fi, чтобы это делать. Но все равно не все так плохо. замечательная идея. Не знаю, насколько она нужна будет. Но, в принципе, я лично вижу применение. В общем, там еще есть какие-то фичи. Ну, интересно то, что телефон они сделали, по крайней мере, по параметрам более или менее что-то уже более подходящее. А то 3,5 или вообще 2 мегапикселя камера, но это может смеяться. Ну, конечно, Стив Джобс рассказывал какой-то замечательный кусок оборудования, вообще, насколько он крут и все такое. Время покажет, тесты покажут. Я, кстати, вот недавно сидел и пользовался этим айфоном 3GS, которая до недавнего времени была последней моделей, вот, и за ним там работал с этим Safari-браузером, и скажу честно, мне все равно, что они говорят, что он там в два раза быстрее старого айфона, в смысле 3G, медленно, все равно очень медленно все эти страницы грузятся, и все это лагится немеренно, я не представляю, как этим можно пользоваться, ну да ладно. Не буду вымещать на вас мое недовольство аппаратом, который, в принципе, не всем-то и нужен. Но все это было довольно-таки все-таки интересно. Мы там тоже показывали какие-то новые приложения под iPhone, под этот iPad. Вот. И, конечно же, рассказывали про эту рекламу, которую они собираются, значит, встраивать во все эти мобильные устройства. То есть, если вы хотите написать приложение и сделать его бесплатным, ну, или оно может быть и платным, вот, но содержать также рекламу. Довольно-таки интересно, какие компании, значит, с ними подписали. Меня, кстати, очень заинтересовала вот сама суть рекламы, потому что я посмотрел. Действительно, сделали вот эту рекламу на айфонах довольно-таки интересно, потому что то, что на презентации Джобс показал, действительно выглядело довольно-таки забавно. Даже до той степени, что на рекламу реклама становится не то, что неприятной или что-то такое, она становится наоборот даже немного забавной и хочется посмотреть, что это такое. То есть вот эта вот дурацкая идея рекламы с баннерами, сиськами и «я живу рядом с тобой, пойдем потрахаемся», конечно, просто удручает в интернете. А у них такая более интересная реклама. Вот. Кому интересно, посмотрите. Я думаю, кто-то выложил отрывок с этой рекламой на айфоне. Но выглядело довольно-таки впечатлительно. Даже захотелось написать приложение под айфон. Так что отчасти, конечно, это, опять же, не новая технология, надо отметить, но концептуально они очень интересно подошли к этому делу. Ну и, по-моему, все, они больше ничего особо такого и не рассказывали, если я не ошибаюсь. Наверное, я что-то пропустил, наверное, даже много чего пропустил. Но все же. Так, вернемся в реальный мир. Нашел интересное видео. На английском они пишут «What happens in an internet car forum?» То есть, что происходит на автомобильных форумах. И они сделали небольшую такую анимацию, где, значит, такую презентацию, что происходит на форуме. И, значит, они иллюстрировали, что один человек приходит на форум, задает вопрос, а другой ему начинает отписывать. Вот. И это действительно выглядит так смешно. Мне, кстати, очень понравилась идея, потому что в основном так и происходит. Например, приходит какой-нибудь человек на форум, я, конечно, про автомобили не знаю, но они говорили про автомобили, пересказывать это не буду. Кому интересно, если понимаете, посмотрите, довольно-таки забавно. Вот, но как по аналогии, допустим, приходит человек на форум и говорит, вот у меня есть какой-нибудь старый компьютер, я хочу, чтобы на нем, допустим, что-нибудь работало более или менее прилично, вот, а заместо того, чтобы человеку объяснить, допустим, что, может быть, другую стоит операционную систему поставить или что-то в этом роде, они начинают рассказывать там, не, чувак, ты там залезь и, не знаю, перепаяй себе процессор, или, чувак, забей, тебе вот нужен вот этот другой компьютер там за $5000, а он там пишет, нет, я не хочу тратить там больше, допустим, $200, они там начинают расписывать всякую ерунду, абсолютно не по теме и вообще, по сути, бесполезно, ну, сплошной флуд получается, и вот они сделали как раз зарисовку такую по поводу автомобильного форума. И выглядит это очень забавно, когда товарищ спрашивает конкретный вопрос, вот, там, знакомый нужен более или менее новый автомобиль, который дешево обходится, хорош на топливе, вот, и значит, чтобы перевозить детей, чтобы он был относительно безопасный, дешевый и не ломался, вот, и они там начинают там на форуме писать: о, тебе нужно купить бумер, не, тебе нужно купить там такой спортивный автомобиль, вообще, тебе нужно немножко подвески отремонтировать туда-сюда, и у тебя будет вообще крутая тачка. Он говорит: не-не-нет, мне не нужна крутая тачка, мне не нужно гонять, мне, значит, нужна машина, которая, значит, будет просто возить туда-сюда, будет надежно. Ну, и там дальше продолжается флуд на эту тему. Довольно-таки забавно. Вот, посмотрите, если есть желание. Так, нашел еще одну статейку замечательную. Еще одна причина, почему я ненавижу, кстати, Flash. Кстати, сейчас я зачитаю статью, а потом вам дам свое небольшое мнение. Значит, во Flash обнаружилась еще одна дыра. Так, благодаря этой дыре человек может, значит, на вашем компьютере, допустим, он вставляет этот флеш-анимацию в браузер, вы заходите на какой-нибудь сайт или форум, эта флеш-анимация проигрывается, и вы, короче, в жопе. То есть на вашей машине происходит произвольная экзекьюция произведения кода. Вот. Короче, никакого патча пока что нету. Версии, которые, значит, подвержены этой атаке, это Flash Player версии 10.0.45.2, 9.0.262 и ранние версии 10.0 и так далее, 9.0 и так далее. Вот. По-моему, даже, кстати, Adobe Reader тоже под эту гребенку подходит. Так что все, кто этим пользуется, обязательно посмотрите, пропатчитесь, если есть возможность. Вот. А что касаемо, кстати, Флэша и моего перехода на Firefox. Я, кстати, сейчас запущу Firefox. В один прекрасный день я довольно-таки много пользуюсь компьютером для общения по скайпу, в смысле для телефонных звонков через скайп и там... По чату я разговариваю тоже голосом. И что мне не нравится, то, что у меня лэптоп постоянно охлаждается. Охлаждается он, собственно говоря, не потому, что там забился грязью или еще что-то в этом роде, а в основном он охлаждается из-за того, что, во-первых, он легко нагревается, а во-вторых, вот эти вот флеш, я посмотрел процент использования процессора, и вот эти вот флеш-рекламы, флеш-фильмы, и все эти зарисовки, и вся эта гадость, которая вот к вам попадает при браузинге интернета, вот эти вот флеш-фишки, они очень много сосут процессора. В итоге я, когда Firefox поставил, я на него надел флеш-блокер, такой есть плагинчик, который, кстати, очень классно работает. Мне он очень понравился, я, наверное, его, скорее всего, совсем оставлю. Я, кстати, также поставил NoScript плагин, но он мне не очень нравится, потому что сейчас сайты... То есть идея очень хорошая, а плагин очень хороший. Проблема только в том, что очень многие сайты рационально и нерационально используют огромное количество JavaScript-ов. И это, к сожалению, приводит к нежелательным результатам. Например, там на всякие сайты заходишь, а там вообще, допустим, открывается только верхняя часть сайта, то есть то, что называется header, и то, что называется footer. Вот, и все, а посередине ничего нет, потому что они используют, соответственно, этот Ajax, чтобы, значит, отображать динамически все это дело. Вот, в принципе, я понимаю, из-за чего это они делают, но некоторые люди это делают оправданно. Например, сайт требует, пример с того, что я о чем говорил раньше, того же самого RSS-ридера, где нужен вот этот вот такой flawless experience, то есть вот именно не чтобы постоянно страница перезагружалась, а чтобы так незаметно все менялось туда-сюда. Вот. И при этом, это желательно, потому что это такой вот тип приложения, интернет-приложения, в котором есть хорошие причины, чтобы использовать Ajax, JavaScript, вот это, все это вместе взятое. А есть сайты, которые просто неоправданно используют этот Ajax для того, чтобы просто не доносить информацию, а вот просто, чтобы выглядело круто. И, к сожалению, когда вот на Firefox браузишь, например, я очень много браузю разных сайтов, ну, например, там ищу какие-то определенные вещи, которые мне нужны, я не знаю, там, допустим, как там сделать какой-нибудь редирект в коде там каком-нибудь. И вот очень происходит все для меня довольно-таки быстро, то есть начинаешь искать и прыгаешь по этим сайтам, один сайт, другой сайт, третий сайт. И довольно-таки часто сейчас уже случается так, что я прихожу на сайт, думаю, а здесь ничего нет, нафига мне Google вообще это дал? Закрываю сайт, и у нас еще ссылка, что у меня просто нет времени сидеть и разбираться с этим конкретным сайтом, почему там информации нет. Сейчас столько флуда в интернете, что просто нереально. Вот. А порой бывает так, что, собственно говоря, вот они используют Ajax, а поскольку у меня стоит NoScript, то он по дефолту не разрешает гонять этот Ajax. В итоге, получается, я захожу на сайт, в котором, по идее, содержится нужная мне информация, она просто не отображается. Соответственно, мне некогда с ним разбираться, я закрываю сайт и иду на следующий сайт. Вот, в таком поисковом режиме. И в итоге пропускаешь вот эту полезную информацию. Поэтому NoScript местами, конечно, не самая лучшая идея, но для тех, кто, значит, таким образом не пользуется, то, в принципе, это очень хорошая идея, это очень правильная идея, потому что много всяких скриптов, это запускание скриптов в вашем браузере, который делает что-то и хрен знает что, конечно, это не самая лучшая идея, но, к сожалению, вот туда движутся технологии, и, как говорится, будем жить с тем, что есть. Ну, все же. Вот. Дальше новости. У нас остается буквально 5 минут. Конечно, придется за лимит, я извиняюсь. Но все-таки. Прочитал совсем недавно, я думал, что вот эта вот нефтяная проблема, которая льется в этом Гольф-заливе Мексики, я думал, они уже наконец-то зашили. Оказывается, что нет, нифига. Походу, они сделали какой-то небольшой патч, который позволяет определенное количество выливаемой нефти в океан на самом деле выливаться по трубам в какой-то там танкер. Вот. Но, видимо, определенная часть нефти все-таки выливается все же в океан. То есть они, часть выливается куда надо, часть выливается куда не надо. Вот. И, к сожалению, это все-таки остается проблемой большой. И я вот все жду, когда они, наконец-то, все это дело залатают. Но я думаю, уже не только я жду, я думаю, ждут уже многие люди, потому что эта проблема понемножку становится не просто локальной для Америки или Мексики и прилегающих всех этих стран, вот, а также, возможно, это станет глобальной проблемой. Но это так. Если кому интересно, прочитайте про это дело. Я думаю, стоит знать, по крайней мере, посматривать, как там происходят дела. Так, следующее. Очень забавно. Статья, опять же, направлена на Apple, или даже против Apple. Наверное, многие, по крайней мере, кто слушает этот подкаст, знают, что я время от времени рассказываю о некоторых историях, когда довольно-таки рациональные приложения не пускают в Apple Store. На этот раз подняли тему в новостях того, что, значит, насколько туп и глуп весь этот процесс и почему он пропускает приложения, которые просто-напросто воруют у вас деньги и не делают того, что то, что приложение обещает или автор обещает. Потому что, например, вот я смотрел эту презентацию Стива Джобса, и он рассказывал, он затронул тему, почему некоторые приложения не попадают в Apple Store, то есть в этот iTunes Store, ну, неважно, Application Store. И он сказал, одна из причин, то, что, значит, приложение не делает того, что автор пишет в названии. Вот, то есть, значит, описание не совпадает с функциональностью. Вот очень интересно. Здесь рассказывается о статье, рассказывается о всяких программках, которые пишутся под iPhone, которые обещают всякие разные штучки. Это примерно вот как раз, опять же, я говорил про то, что мы идем по кругу, возвращаясь, наверное, в 95-й с маломощными компьютерами и ограниченной сетью, вот, и дурацкими, кучей дурацких программ. Вот мы идем, видимо, по кругу, потому что вот эти вот дурацкие программы начинают появляться. Приложения, которые обещают помочь бросить курить, которые, значит, да-да-да, Less Cigarette, значит, это одна программа, и здесь еще была какая-то программа Wavelength. В общем, используется вот эта вот Voodoo Mojo фигня, которая обещает вам, значит, бросить, ну, помочь вам бросить курить, обещает remove warts. Warts, к сожалению, я не знаю, что это такое на английском. Упси, у меня открылось не то, отстань. Насколько я понимаю, это warts, это, видимо, тоже какие-то... Don't go away. Я не знаю, видимо, на коже что-то. Вот, обещает помочь вам убрать это дело с кожи, используя какой-то фантастический метод, не знаю, сияющий экран, который, скорее всего, просто вам даст какое-нибудь заболевание. Даже не заболевание, а этот товарищи, который, я не помню, как она называется, которые дрыгаются, если показать им яркие цветы, яркие, резко меняющиеся цвета. Вот. И, в общем, так далее. А, вот, еще есть приложение, которое может вам помочь выбрать хороший этот арбуз. Сочный, видимо. И, походу, таких вот... То, что, кстати, интересно, они здесь наконец-то дали название этим приложениям. Называется Крабс. Крабс. От слова краб. Говно. Вот. Только они, это пишется через 2П. Получается... CR, то есть кр, а потом APPS, то есть приложение, то есть app, приложение. И вот они прозвали этого вида программы Крабс. Оригинально, очень оригинально. Но Apple допускает вот эти программы продажи, и интересно. Я хотел посмотреть комментарии Стива Джобса, который, скорее всего, на это дело комментировать ничего не будет, вот, по поводу того, что описание программы на самом деле абсолютно не подходит к функциональности. Ну-ну. Я посмотрю, как он возьмет эту программу, пойдет выбирать арбуз. Ну ладно. Следующая статья. В России собираются переписывать историю. По крайней мере, я так назвал статью. Да. Очень-очень-очень интересно. Российский парламент предлагает забанить все антирусские компьютерные игры. Вот. Насколько я понял из статьи, некоторые вещи с игр, значит, которые продаются в России, некоторые куски игр были удалены. Например, по-моему, этот Call of Duty Modern Warfare 2 был вырезан кусок про аэропорт, где вы идете и расстреливаете сперва простых людей в аэропорту, а потом, значит, еще пытаетесь сбежать от ФСБ, расстреливая всех этих ФСБшников, взрывая гранатами и все такое. Вот. Кстати, если кто играл или, я не знаю, видел у друга в России вот этот вот Call of Duty Modern Warfare, мне интересно, есть действительно этот кусок игры вырезан из российской редакции вот этого Call of Duty. Потому что, если кому интересно, кстати, этот кусок игры, можете посмотреть на YouTube, там показывают. Там, в принципе, в нем ничего такого нет, там просто идешь, всех расстреливаешь. Ну, Call of Duty, стрелялка. Вот, а также, что более впечатляет, чем вырезание кусков игр, и тоже какая-то эйфория по поводу антирусской пропаганды, это то, что, походу, товарищи в государстве, опять же, российском, собираются выделить 500 миллионов рублей или 11 миллионов паундов на разработку, естественно, российской игры, игры про какую-нибудь, я не знаю, там войну, может, Вторую мировую, но они хотят сделать, видимо, что-то типа Call of Duty, но такое, как это называется, такой героический, патриотический, такой героический, патриотический и так далее. Вот такую игру. Очень-очень-очень забавно. Было бы интересно посмотреть, насколько это действительно сработает. У меня почему-то в голове, я не хочу быть пессимистом или еще чем-нибудь, но у меня в голове почему-то крутится одна и та же мысль. Выделят деньги, половина разворуют, на другую напишут хрен знает что, и в конце концов в это играть все равно никто не будет. Но, возможно, я не прав. Признаю заранее, так что напишите. И, кстати, обязательно напишите про этот Call of Duty Modern Warfare 2, если оттуда в российской редакции игры действительно вырезан вот этот момент с аэропортом. Мне это очень интересно. Здесь написано, что вырезан, но я не знаю. Мне очень было тяжело поверить, что он действительно в России вырезан. То есть нахрена? Я лично, когда играл в этот Call of Duty, ну, подумаешь, расстрелял ФСБшников, ну, подумаешь, пострелял невинных людей в аэропорту. Ну, как бы это игра. Это что такого? Это какие-то террористы там расстреливают, какая разница? Ты играешь типа за террориста. Ну, непонятно. А следующая статья. Очень забавная статья. Вкратце расскажу. Значит, Шакель... кто-то там... Идея вот в чем. Кстати, довольно-таки интересная в плане концептуальной идеи. Значит, какой-то студент... студент в MIT пришел с такой идеей, что, возможно, можно генерировать в машинах электроэнергию путем выработки, то есть получить электроэнергию с подвески. Вот. Идея в том, что когда подвеска идет по кочкам, вот, начинает машину, соответственно, болтать, подвеска туда-сюда ходит. Почему не использовать вот этот вот motion для того, чтобы генерировать энергию? Я не знаю, практически... Мне очень хорошо здесь, по-моему, автор написал очень правильно. В конце он сказал, по-моему, лучше сделать нормальные дороги, чем, значит, делать машины, которые генерируют электроэнергию при проезде по кочкам. Я целиком с автором согласен. Потому что если, как я это люблю говорить, довести эту идею до своего, до логического экстрима, то тогда уж можно, в принципе, разбить нахрен все дороги и ездить просто, ну, я не знаю, вообще по горам, по кочкам и всем остальному. Но забудем про практическое применение. Не вся прелесть жизни в практическом применении. Мне понравилась эта идея чисто концептуально, потому что, по идее, суть подвески, она, значит, там стоит пружина и есть вот этот вот шок-обзорвер. Обзорвер. Не знаю, как это по-русски будет. Я все это вместе называю подвеской. Вот. Ну, внутри ходит вот эта вот штуковина. Как она там еще называется, не помню. Ну, в общем, пружину мы оставим как и есть. Нас интересует именно внутренняя часть. Иногда, кстати, она находится снаружи, вот этот шок-абсорбер. Вот. И в чем идея, насколько я понимаю, это в том, что там устроено по типу поршня. То есть есть небольшой цилиндр, есть поршень, который туда-сюда ходит, и есть небольшое отверстие или для воздуха, или для масла, я не уверен, как именно это дело имплементировано. Вот. Но вся идея – это остановить вот эту вот пружину от пружинивания. То есть, по идее, по физическим законам, если даже не иметь этот шок-абсорбер, то когда проезжаешь по кочке, пружина начинает туда-сюда мотать. И, в принципе, рано или поздно эта пружина остановится. Вот. Из-за, опять же, физического закона затраты энергии. Вот. Но, естественно, это никто не хочет. Никто не хочет ехать на машине, чтобы болтало. Поэтому стоит вот этот шок-абсорбер, который, собственно говоря, останавливает это вот болтание. И на спортивных машинах они стоят более такие, которые не позволяют вообще фактически туда-сюда шататься. На более на таких пассажирских машинах они стоят более такие, которые позволяют немножко туда-сюда плыть, как на лодке, скажем, это для удобства сделано. Вот. Но суть до дела в том, что если в это задуматься, это, кстати, это, между прочим, исключительно... как же это по-русски-то будет? На самом деле, я даже по-английски забыл это слово. Ох, замечательно. Я уже немножко устал. Я даже по-английски не могу вспомнить это слово. Это на самом деле просто идея, абсолютно не подтвержденная никаким физическим или математическим доказательством. Это просто такая идея. Вот. Фишка в том, что когда проезжаешь по кочке, по-любому, вот этот вот сам шок-обзорвер, он туда-сюда ходит, и по идее энергия затрачивается на то, чтобы машину или подвеску остановить от этого болтания. Или я бы на самом деле даже сказал, что энергия выделяется. при этом. Вот. В итоге, за место классического подхода, что там сделать небольшую дырочку, и, значит, воздух будет по этой маленькой дырочке медленно туда-сюда заходить, и, соответственно, вот этот шок будет довольно-таки туго туда-сюда ходить, при этом останавливая всю эту подвеску от мотания вверх-вниз, вот, то, в принципе, можно, наверное, за место этой дырочки использовать какое-нибудь другое устройство, которое, например, какой бы простой пример дать. Ну вот, например, за место этой дырочки вообразим на секунду, потому что это единственный пример, который я могу в данный момент придумать. Он непрактичный, но может проиллюстрировать идею. Значит, дырочка, это маленькая дырочка, она служит для чего? Для того, чтобы противостоять большому количеству воздуха попаданию в этот вот шок-цилиндр. Потому что чем меньше воздуха туда попадает, тем, по идее, этот шок-цилиндр, поскольку он герметичен, тем меньше он туда-сюда будет ходить, соответственно, он будет быстрее останавливать всю вот эту вот подвеску от мотания после проезда по кочке. Теперь, за место, допустим, вот этой маленькой дырочки можно поставить небольшую турбину. Грубо говоря, турбину или какую-нибудь, не подумайте, когда я говорю турбину, это не какой-то там огромный агрегат, а нет, просто, например, пропеллер. Допустим, сделать, грубо говоря, опять же, сделать небольшую трубочку, в ней поставить несколько пропеллеров таких. То есть при проходе воздуха внутрь, то есть с одной стороны трубки или с другой стороны при выходе воздуха, эти пропеллеры должны будут крутиться. Вот. И, допустим, эти пропеллеры, я не знаю, подсоединить там к какой-нибудь динамо-машине. Это, конечно, грубовато, и динамо-машина там, наверное, скорее всего, абсолютно непрактично, но есть другие способы генерации энергии. Это просто примитивный, абсолютно примитивный и непрактичный пример для иллюстрации идеи. Вот. Теперь, по вот этой вот трубочке, когда будет воздух туда-сюда ходить, а он будет из-за герметичной конструкции вот этого шок-обзервера, вот, то есть машина едет по кочке, значит, шок-обзервер, что происходит? Значит, колесо падает в кочку, пружина, естественно, выполняет функцию, чтобы пружинить, ароматизировать. Вот. А шок-обзервер, он пытается вот это вот туда-сюда мотание остановить. Вот. В итоге, значит, когда колесо падает в кочку, шок-обзервер, этот цилиндр, он начинает раскрываться, то есть идти вниз или наверх. Вот. В итоге нужно, поскольку он, как я уже сказал, замечательно приехал, уже это слово не помню, герметичен, поскольку герметичен, воздух попадает всего через одно отверстие. Значит, когда воздух начинает проходить, вот, соответственно, получается то, что вот эти вот маленькие турбины начинают крутиться, потому что иначе воздух туда попасть, по идее, не может. Вот. И то же самое происходит при обратном, когда машина наезжает, допустим, на этого лежачего мента, вот, и цилиндр уходит внутрь, вот, воздух должен выйти из вот этого вот обзервера. В итоге он выходит опять же по одной и той же трубочке. При этом, когда воздух выходит, он опять разгоняет эти маленькие турбины. В итоге дальше от турбин вот этот крутящий момент можно передать на, я не знаю, какую-нибудь, я не знаю, динамо-машину, все равно. Конечно, есть и другой способ, например, использование каких-нибудь более современных материалов, которые там при трении еще чем-нибудь генерируют энергию или при шевелении воздуха. Это не важно. Суть до дела в том, что идеи — это получение энергии, и при подвеске, вот этот шок-обзервер, при выполнении своей задачи, она выделяет энергию, а не тратит энергию. В итоге, в принципе, идея рациональная, потому что воздух, грубо говоря, вот, исследуя эту грубую схему, воздух туда-сюда будет ходить по-любому. Вот. Теперь, можно, с одной стороны, создавать сопротивление воздуха, используя какие-нибудь там, я не знаю, ниппели или еще что-нибудь, или можно поставить какой-то определенный материал или какие-нибудь маленькие турбины, я не знаю, как именно это можно имплементировать, я не инженер. Вот. Но суть до дела в том, что этот воздух, который будет туда-сюда ходить, не будет просто, значит, использовать просто какой-нибудь ниппель или маленькую дырочку или что-то в этом роде, а он будет использовать другую систему, при которой, значит, происходит то же самое сопротивление воздуха, что нужно для самого шок-абзорбера, но при этом вот это вот сопротивление будет создавать еще и энергию. Вот. Но это такая, это чисто теоретическая идея, это я себе представляю, как бы, в чем суть генерации энергии, почему вообще эта система будет работать. Вот. Но опять же, нужно на это смотреть с точки зрения физики и математики, и можно просчитать. Но, в принципе, идея трезвая. По поводу практического применения не знаю, но ни одна идея как бы не остается незадействованной. Рано или поздно все равно ее используют. Переходя к следующей статье. Да-да-да, я уже про нее немножко рассказывал. AT&T наконец-то перестает давать безлимитный интернет-доступ для всяких айфонов, айподов и для всего остального. Очень интересно. Извиняюсь, я здесь просто-напросто... выпустили новый Safari, если, кстати, кто не знает. Вот, и в этом новом Safari есть функция типа читать статьи, чтобы удобно читать статьи. У них там есть какой-то алгоритм, который определяет, где основная статья находится, и, значит, вы на нее нажимаете, и она очень удобна типа для этого дела. Я так посмотрел, на самом деле, слушайте, первый раз, вот прямо сейчас я первый раз увидел, что эта фигня на самом деле работает. Я очень удивлен. Я сейчас просто хочу зайти на свой сайт и посмотреть. Слушайте, на моем сайте тоже фигня работает. На самом деле она не очень. Хотя есть что-то в этом. Ну ладно, не в этом суть. Возвращаемся к AT&T. Вот, в чем фишка? Фишка в следующем. Как я уже говорил ранее, AT&T перестает раздавать безлимитный интернет для всяких айфонов, айпадов, они просто закрывают целиком этот план. И вот прорвало некоторых софтвер, или просто, можно сказать, некоторых программистов, они говорят, что вот эти ограничения создадут не просто, что это какое-то ограничение на пользователя, еще что-то, а это ограничение на инновации, на произведение что-то нового, оригинального и так далее. В общем, аргумент у них довольно простой. Говорят, что если, значит, лимитировать интернет, пользователи будут меньше пользоваться устройствами, они будут больше экономить данные, и, скорее всего, они не будут вот эти вот программы, допустим, как Skype или еще чего-нибудь, которые... И даже если их практически можно запустить, работать через 3G или 4G сеть. Я видел. По крайней мере, хаки есть. Вот. То есть это абсолютно ограничит вот этот вот пользовательский experience. Вот. Ну, они, в общем, здесь начинают разные примеры проводить. Но, в принципе, я с ними согласен. Ну да ладно. Так. Кстати, о новом Safari. Да. Вот у меня, оказывается, есть даже статья. Я про нее совсем забыл. Вот. Новый Safari, Safari 5. Что он предлагает? Значит, во-первых, Safari Reader. Safari Reader, кстати, это вот оказывается вот эта вот фича, которую я пару минут назад о ней сказал. Это когда вы заходите на какую-нибудь статью, вот, исключительно статью, вы можете прямо читать, нажать на этот Reader, и Safari вам делает такую небольшую вставочку, такую, открывает типа страницы, и она таким большим крупным шрифтом пишет, значит, выводит весь контент статьи. Вот. Довольно-таки забавно, кстати, я так посмотрю сейчас, в принципе, неплохо, хорошая идея. Даже неплохая. Единственное, конечно, нажать эту кнопочку было бы оригинально, если бы они сделали что-нибудь, я не знаю, правый клик можно сделать? Правый клик здесь нет. То есть нажимать туда, чтобы читать. Ну, в принципе, не так плохо. Вот. А также еще всякие другие фичи, оказывается, там в Safari 5 есть новый JavaScript-двигатель, этот HTML5, там полная поддержка. Чего у них там полная поддержка? Да, всякие geolocations features, Sectioning Elements, я не знаю, Draggable, атрибьюты, это здорово. То есть фактически уже получается чуть ли не почти полная... Теперь веб-страницы смогут быть почти полноценными программами. Ну, фактически, можно на них делать все то же самое. HTML5 Ruby, Ajax история, вот это мне уже не нравится. Event Source и все остальное. Для тех, кто разрабатывает, наверное, сами сможете прочитать и разобраться. А также еще, вот, самое главное, нет, тоже фишка, Safari 5 включает в себя extensions, видимо, примерно что-то как у Firefox. Правда, я не совсем так понял, где эти extensions мне искать. Вот, так что, если у кого есть идеи, как и что это использовать, если кто-то уже попробовал, напишите, потому что мне абсолютно не хочется ходить и искать. Ну, может быть, припрет, я посмотрю. Вот. Ну, если вы знаете, обязательно напишите, я посмотрю. Так. Замечательная перспектива. Какая же замечательная перспектива? Да, еще одна статья. Люди смотрят в сторону беспилотных пассажирских лайнеров. В смысле самолетов, извиняюсь. Флагом в руки, я даже читать эту статью не буду. Чушь собачья. Они машины-то не могут сделать беспилотными. Еще самолеты сделают. Вперед. Так. Японцы запустили парус. Я, кстати, хотел эту статью с Ромой обсудить, но, к сожалению, его нету, а мне ее читать как-то самому скучно, потому что я все равно нифига в этом не понимаю. Вот. Японцы запустили, оказывается, парус в космос. Это парус на солнечных батареях. Они там используют, видимо, какую-то фабрику определенную, вот. И, значит, эта фабрика, она является еще и солнечными батареями. Куда этот парус летит и зачем, я, кстати, не совсем уверен, я даже не помню. Вот. Но это у них какая-то экспериментальная программа. Но говорят, что это все это дело работает. Я впечатлен. Замечательная тоже статья. Билл Гейтс, а также его друзья просят, чтобы правительство Соединенных Штатов увеличило бюджет на разработку, как они здесь именно это дело называется-то, на энергоразработки. Вот, насколько я понимаю, они просят правительство увеличить бюджет энергоразработок. То есть, видимо, в альтернативной сфере. Явно не на горение горючки и всего остального, а, видимо, каким-то там, как называется, я уже не помню. Ох, у меня уже голова такая хорошая. Всякие эти воздушные турбины, солнечные батареи и так далее. Вот. Забавно. Я так подумал, на самом деле Билл Гейтс лучше бы сам вложил свои миллиарды баксов и в разработку вот этого альтернативных энергий. Правда, опять же, с государством это весьма весело, потому что как только они видят настоящую перспективу в какой-то определенной разработке или схеме, они обязательно пригребут. Если они это себе не пригребут, как это делается в России, то в приличных государствах типа Америки они просто пропустят определенные законы, обложат это налогами. Вот. Но, в принципе, тоже не так плохо. В конце концов, наверное, оплата налогов лучше, чем просто отобрать. Хотя еще это все под вопросом. Но, опять же, ладно, оставим политику. Хорошие новости. Кстати, кто из вас, если не смотрели фильм «Hurt Locker», вот, я не знаю, как он по-русски переводится, у меня для вас одна просьба. Ни в коем случае никогда в вашей жизни не покупайте и не ходите на просмотр этого фильма. Я не знаю, если вы со мной солидарны, по крайней мере, в моем мнении. Потому что, оказывается, я рассказывал несколько подкастов назад, что вот этот вот директор или кто там, я не помню, из этих всех товарищей, которые, значит, участвовали в производстве и рекламе этого фильма, они, значит, начали судить тех людей, которые скачивают этот фильм через BitTorrent. Ну, или другими незаконными путями. Что меня больше всего стало досадно, как бы, в этом деле, не то, что это идет по обычным стандартным туннелям Голливуда, что там они там написали RSS, или как она называется, RISS. В общем, это организация, и там понемножку все это дело включили в портфолио и преследуют всех понемножку. Они, это, они вот это вот преследование людей и судилище взяли в свои руки, при этом нагрубив пользователям, и сказали, я зачитывал письмо и сказал, что вы все бандиты, воры, надеюсь, все ваши дети проведут остаток жизни в тюрьме, как и вы. Вот, молодцы, конечно, хорошо они сказали об этом всем. Вот, и вот в этой статье ясно видно, что они не шутят, они опубликовали 5000... Или подождите, вот здесь вот, да, здесь они опубликовали 700 IP-адресов тех людей, которые скачивали вот этот HurtLocker через BitTorrent, и они собираются всех преследовать. Они говорят, что у них есть на самом деле 5000 IP-адресов, которых, значит, пользователи, которых они собираются судить. Меня это жутко-жутко возмутило, и у меня этот HurtLocker есть, этот фильм, я его скачал. Я его скачал нелегально, и я его могу, конечно, стереть, но покупать или смотреть этот фильм я легально никогда не буду. Я не знаю, насколько в реальности BitTorrent подрывает продажи фильмов, но я не считаю, что это, что они подрывают настолько много. А вот это вот обращение с людьми как просто со скотами, вот то, что это я вижу из этой статьи, из предыдущей статьи, оно просто ужасно. И поэтому, собственно говоря, если вы солидарны, то скачайте HurtLocker и ни в коем случае не платите за него. Никогда. Так. Еще следующая статья называется «Новый танец». Я ничего не буду про нее говорить. Это просто видео. Так и называется «Новый танец». Зайдите, посмотрите. Это ржачка. Действительно прикольный танец. Отчасти. В продолжении статьи про Foxconn фабрики, которые в Китае, широко известны всему миру тем, что рабочие на них убивают сами себя, сбрасывая с крыш, вешаясь или им помогают вешаться, я не знаю. А также, которые после смерти семьи этих рабочих получают компенсацию, вот, они в конце концов наконец-то добились своего. Кроме того, что на прошлой неделе им повысили зарплаты, то Foxconn на этой неделе планирует закрыть фабрики в Китае. В основном, насколько я понял, из статьи они в основном хотят закрыть вот эту вот фабрику, на которой куча людей убила себя. Они планируют, кстати, перевести фабрики не просто в другое место в Китае, а вообще перевести фабрики в Тайвань, Вьетнам или Индию. Вот. Ну что я могу сказать? Я поздравляю всех китайцев. Я не знаю, насколько на самом деле плохо работать на этих фабриках, и поэтому не могу сказать, но я также знаю, что в Китае перенаселение и там, скажем так, борются за рабочие места. И с учетом того, что они собираются закрывать фабрики, Foxconn компания собирается закрывать фабрики в Китае, оставляя порядка 800 тысяч рабочих без работы, это, в принципе, очень здорово. Поздравляю всех рабочих. Молодцы, они добились своего. Так. Хотя, в принципе, можно на это дело еще тоже посмотреть с другой стороны. Я уж так, альтернативное мнение, чтобы самого себя заодно дискредитировать. С другой стороны, я могу сказать, что они там не люди, и с людьми обращаются как со скотом и так далее, а теперь они еще уходят из Китая, оставляя всех этих людей без работы, вообще какие-нибудь полные козлы. Это альтернативное мнение. И вообще они людей за скотов держат. Так что... А следующая статья забавная в плане, что они здесь в статье показывают 10 самых экономичных машин с 1984 года до 2010, естественно. Вот, на первом месте у нас идут гибриды. По-моему, один от Honda, другой от Toyota. А дальше вот начинаются очень интересные вещи. На третьем месте это Chevrolet Sprint. 1986 года, которая, в общем, получает 48 миль на галлон. Дальше идет Геометра, которая, кстати, по-моему, тоже какая-то азиатская машина, вот, 90 по 94 год. Дальше идет Honda Civic 86 года с общим пробегом в 46 миль на галлон. Дальше идет Honda Civic 95 года в среднем с 43 милями на галлон. Дальше идет, наконец-то, Honda 2010 года с общим пробегом в 42 мили на галлон. Как ни странно, но вот этот Honda 95 года все еще бьет Honda 2010 года. Вот. Дальше идет Honda Insight 2010 года с 41 миль на галлон. Дальше идет, опять же, Toyota Prius, Chevrolet Sprint 89 года с 41 галлоном на 41 миль на галлон, извиняюсь. Даже задумался на секунду. А на последнем месте это Suzuki Swift, который, кстати, жутко похож на этот, на Metro. Вот. 89 года, опять же, 41 миль на галлон. Очень забавно, с учетом того, что половина этих машин является довольно-таки старыми. Как минимум по 15 лет. Вот, пожалуйста, Honda Civic 95 года. Называется, умели же делать экономичные автомобили, что случилось. Ну да ладно, это так, для общего развития. Если хотите посмотреть, там вместе с картинками, а вообще это целиком просто галерея. Последнее это тоже видео из Китая. Никто не знает, если это подделка или это реально. Просто посмотрите. Это веселое видео о том, как нужно парковаться. Ну, пожалуй, на этом я закончу. 2 часа 30 минут говорить одному довольно-таки тяжело, не передыхая в душной квартире. Кстати, какая там... О, на улице всего-навсего 30 градусов. Плюс влажность. Нормально. Большое спасибо, что вы прослушиваете этот подкаст. Я надеюсь, что мы, наверное, услышимся на следующей неделе. Не забудьте прислать ваше мнение и комментарии по поводу всего-всего-всего. Анархизм, Call of Duty. Вот. И всего того, что я, о чем я говорил. Если вас это заинтересовало, заинтриговало, мне будет очень интересно услышать ваши мысли. Ну, пожалуй, на этом все. Удачной вам недели. И надеюсь, мы услышимся на следующей.